Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Песня царя Шриман Бхагаватам, глава 8, вопросы царя Парикшита, текст 20. Санскрит Йогешварайшваварья гати лингабандасту йогинам ведапаведа дарманам итихаса пуранайя. Перевод стиха. Какую власть обретают великие мистики? И чего они в конце концов достигают? Каким образом, достигши совершенства, мистик разрывает связь с тонким астральным телом? В чем суть мудрости ведических писаний, в частности, исторических хроник и пуран? Комментарий Шрилы Прабхупады. Йогешвара, то есть тот, кто владеет мистическими силами, может творить 8 видов чудес. Стать меньше атома или легче пера. Достать все, что пожелает. Оказаться в любом месте, даже создать какую-нибудь планету. И так далее. Не все йогешвары в одинаковой степени владеют этими мистическими силами. И самый могучный из них – Господь Шива. Господь Шива – величайший йог, удивительные способности которого во много раз превосходят способности обыкновенных живых существ. Преданные Господа Верховной Личности Бога не занимаются развитием мистических способностей специально, но по милости Господа его преданный может одержать верх даже над величайшим йогешварой, как это случилось с Дурвасой Муни, который, поссорившись с Махараджем Баришей, решил продемонстрировать свои мистические способности. Махараджем Бариши был чистым преданным Господа, поэтому ему не пришлось прикладывать никаких усилий. Сам Господь вмешался и защитил его от гнева Йогешвары, Дурваса Муни, который впоследствии вынужден был просить прощения у царя. Точно так же Господь выручил из беды Драупади. Когда Куру схватили ее, пытались раздеть до нога, на глазах у всех, присутствующих в царском собрании, Господь спас Драупади от позора, сделав ее царь бесконечно длинным, хотя сама она не имела ни малейшего представления о мистических силах. Таким образом, преданные благодаря безграничному могуществу Господа тоже являются йогешварами. Подобно тому, как сила ребенка определяется силой его родителей. Дети не пытаются защищать себя с помощью каких-то искусственных средств. Их единственная защита – любовь родителей. Махараджа Парикшит спрашивает ученого Брахмана Шукадева Госвами о том, чего в конце концов могут достичь великие мистики, о том, как они обретают такое необычайное могущество своими усилиями или по милости Господа. Он также просит рассказать, как избавляются от тонкого и грубого материальных тел, и о том, в чем суть ведической мудрости. Как сказано в Бхагавад-гите, смысл всех вед – дать людям знания о Верховной Личности Бога и таким образом помочь им стать трансцендентными любящими слугами Господа. Йогешвараишварья гатир лингабхангасту йогинам ведапаведа тарманам иттихаса пуранайо. Какую власть обретают великие мистики и чего они в конце концов достигают? Каким образом достигший совершенства мистик разрывает связь с тонким астральным телом? В чем суть мудрости ведических писаний, в частности, исторических хроник и пуран? Вопросы царя Парикшита. Вторая песня Шримад Бхагаватам, глава 8. А это то, что интересует всех людей. Это очень интересный вопрос. Мистические ситхи, способность управлять миром. она зависит от наличия способностей в человеке, мистических сил, например. То есть искусство манипулировать внешней энергией. То, что мы называем иллюзорной энергией, она состоит из трех гун материальной природы. Если рассмотреть внимательно, кажется, что эти гуны материальной природы, они пассивны. Такое впечатление создается. То есть ученые их раскладывают на различные элементы, составляющие, что хотят с ними, то и делают, комбинируют, экспериментируют, исследуют. То есть полная иллюзия того, что материя пассивная и ею можно управлять. Такое впечатление возникает у любого человека. Но при внимательном рассмотрении человек видит, что материю управлять трудно. Это значит труд, нужна какая-то деятельность, усилия большие для этого, чтобы управлять материей. Создавать что-то, скажем, поддерживать, разрушить что-то нужна сила, энергия, источники энергии. И вот эти источники энергии, они в конечном итоге сводятся к тому, что человек обладает ситхами, способностями, влиять на окружающих, оказывать влияние. Например, не секрет того, что мы оказываем влияние друг на друга, общаясь друг с другом. Понятный момент. С кем мы общаемся, таким мы становимся. Это влияние, да. Влияние также те же гун природы, которые мы имеем. И соприкасаясь, мы ощущаем их присутствие вот в разных качествах. Разные люди, разные характеры, разный разум, разные мнения. Понимание, непонимание – это сочетание разных гун. Их комбинация более сочетаем или менее сочетаем, так мы их ощущаем. И чтобы управлять людьми, нужно найти общий язык какой-то, общее понимание. Для этого нужна мистическая ситха тоже. Способность убеждать называется. Или она на санскрите называется ишита ситха. Здесь есть такие более простые возможности мистические, а есть ишита ситха. И можем вспомнить в истории мира великие, великие вожди, они мистики, мистиками были все. Не умели говорить, убеждать людей, сплачивать умы людей. Их тонкое дело, понимание, мысли. Придется к одному какому-то выводу, к одному заключению направить вот эту энергию живых существ, какое-то определенное русло им необходимое. Вот это были лидеры общества. Любой лидер, который имел такой культ поклонения, культ личности, они обладали такими сихами. Умели именно говорить, как влияние через речь. Но в истории, скажем, Священных Писаний находятся такие примеры, когда человек не говорит, но оказывает также более даже могучное влияние. Например, из Библии, если взять, это Моисей. Когда он слышал голос Бога, который сказал, что должен вот сказать истину во мне, он сказал, я не умею говорить, потому что я косноязычный, вообще слово не могу связать двух слов. На что он услышал ответ, тебе не нужно связывать слова, твой брат хорошо говорит, у него язык подвешен, ты будешь просто стоять рядом. Вот и все. Такое тоже возможно, видите, что есть личности, достаточно могущественные, которые могут вдохновить говорить. Они сами не говорят, но, например, имеют деньги. Они могут вдохновить деньгами это сделать. Вот скажешь, если убедишь, получишь такую сумму. И человек, вдохновленный этой суммой, начинает говорить очень много. Хорошо получается. То есть, видите, богатство тоже относится к мистическим ситхам. Можно управлять через деньги. Более того, человек, который имеет деньги, он становится энергичным. Или как называют их, крутым, прытким. В мире их называют крутые люди. То есть деньги дают прыть человеку. Это тоже определенная способность. Крутизна называется. Есть история о двух друзьях. Где-то в ведах, я не помню, в паншадах каких-то. У одного человека завелась мышь в доме. Эта мышь была очень прыткая. Необычная мышь. Таких мышей в жизни не видел. Она доставала все везде, куда бы он ни прятал. Она даже подвешивала горшки где-то между полом и потолком. Все равно. Она с разгона с какой-то полки прыгала, цеплялась за веревку, перегрызала. И такая прыткая мышь была вообще. Спасу никакого не было. Она довела его до белого коленя этого человека. Но он уже даже спал, когда ложился с палкой вместе. И на любой шорох он ночью вздрагивал и бросал туда что-нибудь. От этой мыши не было спасу. Вот к нему приехал друг. Это история вообще о дружбе на самом деле. Там переплетаются многие другие. И друг приехал, его встретил, покормил, и вот они лежали на ложе вместе, отдыхали, о чем-то разговаривали сокровенно. То есть вдруг что-то вспоминал очень важное, сокровенное для него. И как это бывает, Когда долго человек говорит, вы отвлекаетесь, забываете, о чем он говорит. И вдруг он вас спрашивает о чем-то, и вы не можете понять, что вообще говорит. Это случилось с этим хозяином, потому что он все время слушал, где эта мышь, где эта мышь. Он вдруг говорит, но он думает, мышь где-то это постоянно бегает. И он не услышал ничего важного. На вопрос друга ничего не мог ответить, попал в просак. Сказал, извини, я ничего не смог услышать, что ты сказал. А друг сказал, подожди, мы с тобой друзья или нет? Это оскорбление. Я с тобой разговариваю, открываю тебе сердце, свои мысли, сокровенные мысли. А ты вообще даже не слушаешь, не можешь ответить на вопрос. И он засомневался в дружбе, сказал, нет, дружба здесь ни при чем, все в порядке. То есть, мое внимание отвлекала мышь. Я тебе объясню, я тебе давно хотел пожаловаться на эту мышь. Слишком прыткая какая-то, она захватила весь мой ум, мое все внимание, она все достает, все портит, все вещи таскает, деньги все украла, все. Я уже спать не могу спокойно, видишь, я вот рядом палка стоит, я вот всю ночь дергаюсь. Ага, сказал друг. Я знаю, почему такая прыгка. Мое предположение, думаю, что не ошибаюсь, она живет у тебя на кладе с голодом. Только в присутствии золота такая прыг бывает. Мы же звали Хирани, на самом деле. Золото, золотая мышь была. Если мы раскопаем ее нору, сказал друг, ты увидишь, на нем клад золота и украдем. Заберем у нее все деньги, она потеряет прыг, больше не будет тебя беспокоить. Они раскопали нору. Увидишь, что там точно, горшок с золотом, да, в горшке золота мышь сделала себе, сказать, дом целый построила. Вот, и там накопила уже много других вещей на этом фундаменте. Забрали этот фундамент, горшок с золотом, мышь потеряла прыть, и все кончилось. Это история. Если человеку есть чем гордиться, он становится крутым, прытким. Это ситха. Ситха означает, что человек себя отождествляет чем-то великим, большим, с богатством. Отождествляет. Я богат, и все. Большое ложное эго, теперь могущество. Нужно быть осторожным. Или у меня власть, мне принадлежит вся страна, понимаете, тоже ситха. Вот эти лидеры, которые себя отождествляют с господством над всем миром, становятся очень сильными. Конечно, чтобы замахнуться на такие масштабы, тоже нужны кое-какие ситхи. Нужна определенная решимость, определенные способности, да. Но любой человек, который коронуется на престол, обретает ситхи. Это известный ведом. Любой. Его могут уполномочить. Это была история с Нахушей, который был обычным полубогом, рядовым. Но его попросили заменить Индрушка. Индра он оставил престол на какое-то время. У него были проблемы. Не мог управлять. Потерял ситхи и совершил грех. Индра. Потерял силы, не мог удержаться на престоле и должен был прятаться, какое-то время скрываться. Полубоги подумали, нужно кого-то установить, пока нет Индры, все равно нужно управлять. Каждый день нужно решить какие-то вопросы очень важные. Это царь вселенной. Они предлагали разным полубогам, полубоги говорили, нет, это очень-очень высокое место быть царем полубогов. Даже управляющие полубоги говорили, нет, трон Индры мы не можем занять. Это сложно для нас. Все подумали, ну кто-то должен быть. Вы видели Нахушу, обычный полубог. Обычный, рядовой, неуправляющий. Нахуша. Ты последний остался. Может, всех переспросили, никто не хочет. Ты можешь, ты будешь управлять царством, пока нет Индры. Я сказал на хуже. Да это смешно, что ли. Я совершенно невзрачное существо, потому что с Индрой я никто. Мне нет даже никакого особого благочестия. Я вот такой обычный полубог, наслаждаюсь жизнью, больше ничего. Но полубоги все забрали, сказали, мы тебя уполномочим. Тебе нужно просто себя отождествить с властью. Нужно сказать, я царь. Все полубоги мои слуги. Нужно просто так подумать, так сказать. Это состояние ума, видите, определенное. Это процесс, момент отождествления. А мы тебя уполномочим всеми силами, которые у нас есть. Дадим тебе все понемногу, будет, получится в конце концов много. Нахуже, когда стал уполномоченным, он не имел благочестия внутреннего, поэтому он возгордился этим. Он стал играть, обретя ситхи. Знаете, что он делал? Он просто смотрел на кого-то и отнимал у него всю силу и красоту. Взглядом. Ну так развлекался. Сильнее. Все же боялись его. Они даже глаза подняли. Знаете, если глаза посмотрят, он сразу берет все ситхи и красоту. Все. Человек все теряет и разум, и богатство, и все. Нахуже просто. Это ситха. И шита ситха. Умение повелевать умами людей. Конечно, для этого необходимо сначала обуздать свой ум и чувства. Вот и все, что требуется для этого. Поэтому здесь эти вопросы поднимаются насчет мистических сил. И Прабхупада в комментарии говорит, преданные обладают ситхами. Почему? А потому что не могут контролировать ум и чувства. Специально их не практикуют, не культивируют. Но они обладают естественным образом, потому что занимают служение Богу, ум и чувства, и таким образом их получают взамен теоретических по необходимости, любые, какие нужно. Драупади не занималась мистической йогой никогда, не развивалась ситхи. Но Кришна сделал сари бесконечным. Все были напуганы этой способностью. Все подумали, это какая-то йогиня должна быть в прошлом, или полубогиня. Нет, Драупади просто была преданной Кришне. Дурваса Муни Махараджа Бариши. Дурваса Муни великий мистик. Махараджа Бариши просто был царь. Но он победил Дурваса Муни. Потому что Вишну покровительствовал ему. Вот такие примеры здесь Прабхупада приводит. Мы однажды проходили парикраму вокруг Гаурдхана. Я присоединился к парикраме Гопал Кришна Госвами. Потому что он очень быстро обходит. Все остальные долго, а все быстро. И там есть одна кунда. Если вы были в Гаурдхане, там есть одна кунда, не доходя Говинда кунды. Кунда земляная такая, там нет такого каменного обрамления красивого. Земляная кунда, невзрачная. Никто не внимание обращает, все проходят мимо обычно. Даже никто не знает, что это кунда. Как просто какая-то земляная такая большая лужа. Ну это кунда. И Гопал Кришна Госвами, он проходя мимо, сказал, тот, кто примет омовение в этой кунде, обретет мистические способности. И пошел дальше. И часть учеников тогда отсеялась быстренько. Вот они не успели окунуться туда, но все побрызгали на голову. Для такого мнения. И с тех пор я наблюдаю за учениками Гопал Кришна Госвами. Замечаю, что они обладают ситхами. Каким-то образом они распространяются, у них это вот ситхи, они обладают ситхами. Они читают мысли, они умеют лечить. Практически все, кого я знаю, они обретают способность лечить. Они специально не культивировали это. Они просто повторили Хари Кришна мантру. Но мистические силы приходят через эту практику. Есть предупреждение, что эти ситхи нужно использовать в служении Богу, чтобы не отождествлять себя с властью, господством в этом мире, важным. И тогда эти любые ситхи человек может обладать ими в служении Богу. Богатство ребенка определяется богатством родителей Прабхупады. Вот и все. Сам ребенок ничего не имеет, не работает, не поддерживает, не накапливает, ничего. Он просто имеет право на те же самые средства, что имеют родители. Все. Родители богатые, то у детей тоже богатые вещи есть, и все дорогие. Естественным образом, разделяете. Вот такой пример попадает. Тогда, что касается мистиков непреданных, им очень трудно поддерживать все эти вещи еще. Представьте. Это все же им принадлежит. Нужно все это еще охранять, еще поддерживать. Это большая проблема. Поэтому преданные они обладают ситхами, и при этом они никакой ответственности за них не несут. Все отлично. Когда нужно, мы берем это. Не нужно, не берем. И никакой ответственности не несем, у нас голова не болит. Вот поэтому Прабхупада здесь говорит, что преданные они выше обычных йогов мистиков. Потому что у них нет беспокойства. Хотя обладают большими способностями, они не беспокоятся, у них нет материальных желаний. Их ум остается умиротворенным и спокойным. Что касается тонкого астрального тела, то в этом комментарии Прабхупада ничего не говорит об этом. Но в другом месте есть информация. Опять же, в процессе преданного служения тонкое тело растворяется. Подобно как пища растворяется в желудке с вами. Такие проблемы. Речь идет о тонких материальных желаниях. Неуловимых. Есть желания, которые мы можем выразить словами. Что нужно? Что нужно? Подумай. И мы скажем, если нам в магазине скажут, что нужно, мы скажем, вот такая вещь нужна. Если на улице спросить, что тебе нужно, может быть, мне нужно будет не вещи, может быть, какая-то помощь нужна будет. Если дома друзья спросят, то я уже совершенно других вещах буду говорить. Смотрите, много разных уровней материальных желаний, грубых и более тонких. Но в конечном итоге человек сам не знает, чего он хочет. В этом вся проблема. Он сам не знает, чего он хочет. Он просто перебирает. То попробует, это попробует, это попробует. Все, что попадает в глаза, он обдумывает, пробует и... Но в тонком смысле слова он не знает. Вот это тонкое тело, оно вводит его в заблуждение, в невежество. Я хочу, мне же, но я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, чего хочу, от чего я был бы полностью счастлив. Это вот это тонкое тело, вот оно, мучает. Тонкое ложное эго, тонкий разум, тонкий, вот оно. И это тонкое тело растворяется в процессе преданного служения. Нет больше никаких заблуждений. Что преданному нужно? Кришна, ясно. Ничего не нужно. Кришна полное удовлетворение. Более глубокое, более тонкое удовлетворение, чем удовлетворение от тонкого тела. Отождествление с богатством, опять же, отождествление со славой, быть в центре внимания, получать почтение, это все тонкое тело так работает. Я не знаю почему, но если кого-то больше почитают, чем меня, у меня проблемы, трудно. Я не знаю причины, почему. Если кого-то больше почитают, я расстраиваюсь. А это потом тонкое тело, я буду так работать. Что с ним происходит, он устраняется. В процессе бхакти, через служение Кришне, уйдет постепенно. Ну давайте обсудим вместе, что хотите сказать. Вы выбрали этот стих почему-то. Почему? Про мистические силы.
Ну, есть такой вот вопрос. Просто иногда общаюсь там с различными людьми, как бы говорим-то на одном языке, вот духовность, духовность, духовность. И когда начинаешь вникать, то люди понимают под духовностью вообще все, что угодно, так сказать. Вот. И вот, вот это в том числе, что вот это мистические силы, там, хождение по воде, это все духовность. Вот. И как бы вот как вот это донести, вот что конкретно вот таким людям, да, вот что есть духовность и что есть мистические силы. И относятся ли мистические силы к духовности? Вот.
Да, все может относиться к духовности, и также может не относиться к духовности. Если это связано с Богом, это относится к духовности, если нет, то нет. То есть такие знания есть в ведах, о тонкой энергии, грубой энергии, о мистических способностях, подробно есть информация, о йоге. Все это есть, все это может быть духовным путем развития. Если человек знает конечную цель, да, пытается связать с конечной целью, то это... духовная практика тоже. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Это нормально, это тоже духовный путь развития. А что такое карма-йога? Ну, в целом, если на самом простом уровне взять, человек жертвует какую-то часть труда. Храм отдает все. Карма-канда какая-то. Но это уже какое-то развитие, это уже связь с духовностью определенная. Определенная. Чуть-чуть. Гьяна это больше связь уже. Там меньше выгоды. Меньше выгоды, значит больше отдачи, больше связи. А штанга-йога еще больше нужно. Медитация необходима. Бхакти-йога чиста полностью. Но если это не связано с Богом, если люди работают успешно, но при этом никакие жертвы не совершают, это не карма-йога. Они могут быть успешны в материальных смысле слова, но не прогрессируют духовно вообще. На уровне животного сознания стоит человек. Он может, хотя может быть развитым материальным отношением, к сожалению.
И даже по воде ходить, да?
Да, даже ходить по воде. Неприятные могут ходить по воде. В всяком случае, в Индии я слышал, что такие люди есть, их достаточно много йога, ходят по воде. Один даже из них зарабатывал на какой-то переправе лодочной. Люди садились в лодку и отправлялись на другую сторону, Ганги, по-моему. А он шел пешком рядом, по воде, у всех на глазах, вот так он демонстрировал и просил деньги за эту трюк. Это все. Все, что им нужно было, просто получить какие-то деньги.
Никакого отношения к духовности?
Абсолютно никакого. Там был один разумный человек, который сказал, а в чем разница? Я на лодке привелись, ты пешком, в чем разница? Цели достигаем одинаковые, не больше. Ты не более какую-то высокую цель преследуешь. Просто можешь перейти реку, а я могу переплыть, в чем разница?
Вот вы сказали, связь Бога. То есть иногда разговариваю с людьми, они говорят, вот, к Богу обращаюсь, прошу то, там, это. И задаю такой вопрос, а при чем здесь Бог? Люди решат, хотят решить свои просто проблемы какие-то, чисто житейские какие-то, такие там, на уровне животных каких-то даже не стен, как возможно. То есть вот, и как тут понять, как тут найти вот это отличие, связь с Богом, потому что, говорят, это будет как раз, ну, упоминают, по крайней мере, выражения, я молюсь, я прошу.
Определенная, да. Духовность есть в каждом человеке определенная. Какая-то связь с Богом дремлет в сердце. Пробуждается при каких-то обстоятельствах, например, в трудностях. Бывает. Я мне оставил историю, как один человек пришел в сознание Кришны. Может быть, рассказывал здесь. Короткая, небольшая история. Так, связь с Богом, это обнаруживается, проявилось. Еще до того, как он стал преданным, он тонул в море. Хороший пловец был. Он любил заплывать далеко очень. В каком-то месте он ошибся, он не рассчитал, что это был отлив. То есть течение там было определенное. И он так смело заплыл подальше. Он бы вернулся, в принципе, не было проблем, он хороший пловец. Но внезапно погода изменилась. То есть встречный ветер с берега еще подул. Вот этот отлив, еще встречный берег с большими волнами, и там была уже серьезная трагедия разыгралась. Один оказался в воде. Ну, он увидел, что на самом деле он, похоже, не справится с этим. Но как пловец попытался, конечно, приложить силы, поплыл с большой силой, но где-то через час-полтора он понял, что безнадежность. Стал признавать факт, что он погибнет сейчас. И тогда, как обычно это бывает, часто с людьми в таких ситуациях безнадежных они вспоминают про Бога, хотя о Боге ничего не знал и не практиковал очень ничего. Но подумал, надо обратиться к Богу. И знаете, что вот по этим письмам я понял, что люди обычно взамен обещают на спасение. Люди невежественные вообще, не знающие ничего толком о Боге, вот когда они начинают просить его о спасении, значит, своей жизни, они должны что-то же пообещать взамен, верно? Они же понимают, что должны. Вот что они обещают, знаете что?
Посвятить себе служение.
Да, обычно говорит, если ты меня спасешь, я свою жизнь посвящу тебе служению. Полностью на духовный путь стану. Все, вот. И вот когда он до этого момента дошел, обещание, вот он предложил себя, так сказать, в жертву вот, за спасение своей жизни, он на себя ощутил, что какая-то сила вошла в его тело. От макушки до пят его пробил озноб, и он, как торпеда, знаете, пошел к берегу. Там. Просто как торпеда, он просто плыл, вот как машина. Хотя был полностью уже уставший, потерявший надежду на спасение. Доплыл до берега. Он ясно понимал, что какое-то вмешательство высших сил было. Ясно, что какая-то божественная сила спасла его. И после этого, говорит, мои проблемы только увеличились, потому что я же обещал служить Богу, а вот теперь разберитесь, какому Богу, тут столько религий, он вообще в этом не ориентировался. Но я решил искать, вот, взял Библию, говорит, взял, ничего не понимаю вообще. Спрашиваю, не понимаю ни ответов, не знаю, куда идти. И вот встретил преданного на улице, который дал ему гиту, что-то стал говорить, и взяв эту книгу, и вот этот озноб снова прошиб. Вот и все, так он стал преданным. С макушки до пят он, и он, вот это я понял, это было с ним. Значит, туда мне нужно идти, все, больше ничего. То есть связь есть, видите, она есть, она дремлет, она иногда пробуждается в какие-то моменты. Но обычно люди, они редко бывают в таких экстремальных ситуациях. В обычной жизни они не так внимательно к Богу обращаются. Поверхностно. Американский институт, один мичиганский, по-моему, он делал исследование среднеамериканца, который иногда забегает в церковь также. То есть там люди, они имеют привычку забегать в церковь время от времени, там раз в неделю хотя бы, какую-то молитву, бежать на работу. И вот они посчитали, средний американец, какое количество времени он тратит на молитву. На молитву. Вот когда он может именно погрузиться вот, в молитву. Какое-то мгновение, на какое-то откровение. Вот. В течение жизни они так вот понаблюдали, поисследовали этот вопрос, поспрашивали людей. В течение жизни, оказалось, средний американец тратит на молитву 15 минут всего. 15 минут. На какую-то, да, внимание, да. То есть так просто пробегать он может часто, но всего 15 минут сосредоточенной на какой-то молитве обычно вот получается.
День.
В жизни. В течение
жизни.
А это набегу. Представьте, вы Бог. И у вас есть приемное вот окошечко такое. Ну, человек приходит и просит что-то. И вот он туда-сюда, знаете, вот 15 минут он все наберется, пока он какой-то просто посмотрит на вас. Она даже не заметит, просто для него это окошечко, где выдача его желаний. Он даже не поймет, кто там, и ему не интересует, кто там находится, неважно. Важно, что он даст мне, даст или не даст, все. Вот на таком уровне внимания человек в отношении с Богом. Он даже интересно не развивает таким образом вообще. Что-то, личность, не личность, кто, что, вообще в конце концов. Но все равно какая-то связь есть, промелькивает, в всяком случае, там кошечек. Это уже какая-то духовность, в принципе. Если, говорит, мошенник обратится к Богу, пропагандист, это уже не мошенник. Все, если он к Богу обращается, так иначе он уже имеет сукритик. Уже это большая ценность. Даже чуть-чуть. Поэтому то, что люди сейчас как-то к Богу обращаются, вот мы сегодня зашли в церковь, погода жаркая, женщины одеваются просто, почти не одеваются. Но они тоже в церковь заходят, а там же нужно прилично выглядеть. И наберут, а так вот что-то на голову так вот накроют и заходят. И там они, вот перед Богом, они так выглядят. Хорошо. Вот как эта связь есть, видите. Мы были в одном монастыре, Печерский монастырь. А там монахи живут. Там при входе в монастырь женщинам дают юбки длинные. Так обернуться вот так. Кто в брюках, кто в чем, понятно. По монастырю не ходят в этих длинных юбках. Все очень хорошо. На выходе из монастыря снимают юбки, юбки больше не нужны. И без юбок идут снова. Там юбки не нужны вообще. Но какая-то связь с Богом есть. Ведь в какой-то момент времени могут посвятить этому. Не беспокоиться о том, кто как выглядит, знаете, вот отвлечься от всех этих внешних блеска, вещей, вот городских таких условий. Просто сосредоточиться на Боге. В атмосфере монастыря это легче, потому что там внешнее отречение. Внешнее отречение тоже имеет сильную роль. Человек помещается туда, и вот через какое-то время он может развить какую-то связь с Богом и развить эту внутреннюю отречение, связь, привязанность к Богу. Если ему повезет, конечно. Поэтому так по крупицам люди могут что-то накапливать. Хоть какие-то усилия. Сейчас труднее людям стало приходить в сознание Кришны с этой точки зрения. Майя сильно отвлекает. Сейчас преданы немножко другие в это время. Не как 20 лет назад. Сейчас даже преданы более эмансипированы в этой атмосфере, чем другие.
Как на Западе?
Потому что на Западе. Я замечаю, что даже многие преданы просто не понимают, что это вся
не, ну, они как-то становятся свободными людьми, и, знаете.
На входе.
Они могут по-всякому. Они светские люди, они свободные. Они могут быть и религиозные. Религиозные те могут затронуть, политические те могут затронуть. Они широко образованные, в принципе. Вот они вот этот статус поддерживают сегодня. Не просто вот вы религиозные и все. Это сектантство, фанатизм, я не говорю. Нужно все понимать, все знать. И...
Рамки должны же какие-то быть?
Нет, в светском обществе рамок не должно.
Я имею в виду сознание Кришны.
В нашем сознании Кришны. О, у нас такие рамки, ой-ой-ой. 4 лучших принципа. От них все бегут, как черт от ладана. А философия, она привлекает всех. Когда мы объясняем философию, люди приходят слушать. Даже высоко поставленные люди приходят слушать и учатся. Сейчас учатся в России, да? Учатся философии, сознание Кришны, высоко поставленные люди в некоторых городах. Из правительства. Но от принципов, как черт от ладана, бегут все. Все. Вот все. Прабхупаде тогда сказали, что у вас будут миллионы последователей. Один принцип просто вот скройте, уберите и все. Миллионы будут в обществе последователей. Прабхупада не пошел на это. Истинная ценность это Кришна. Конечно, в итоге человек потом берется.
Промазать.
Да. Я слышала много такого.
Мусульмане вот тоже. Убей неверно. Там да. Побольше.
В этом случае, если человек преследует материальные мотивы, скажем. Ему нужна какая-то жертва, чтобы жить в этом мире. Чья-то жизнь нужна ему. Чьи-то деньги, он вор. И он просит Бога об этом. То в этом случае мы должны еще учитывать того, кого хотят убить. Он тоже просит Бога, чтобы жизнь его была защищена. Тот богатый человек тоже просит о том, чтобы деньги были сохранены. Вот чья молитва сильнее, то желание будет выполнено. Бог беспристрастен. Это у платформы материальных желаний.
Ему тоже дочитывается это, если он молится, чтобы совершить зло, но молится. Ну,
галочка ставится, да? К Богу обращался. Вот таким образом. Чисто формальный момент, потому что от души искренний человек не сможет молиться с такими мотивами.
Ну потому что демоны чаще всего одерживают ее.
Потому что преданных нет сейчас в этом мире.
Но правда, на высших планетах.
А на высших планетах демоны одерживают вверх, когда полубоги совершают оскорбление. Тогда демоны побеждают. Но как только они восстанавливаются, они становятся сильнее. Потому что Вишну принимает в сторону.
Вот еще вопрос. Мы живем в материальном мире, в котором каждое живое существо живет за счет того, что ел другое живое существо. Мы живые существа. Кто и как нас ест?
Нас обязательно съедят.
Мы в материальном мире,
да? Да. кровь выпьют комары и клопы.
Ну, комары понятно, они нас...
В конце жизни тоже какие-то насекомые съедят, если нас не кремируют, то тело это пища чья-то, конечно.
Это а пища. Вот я не так давно стал осознавать, что такое тонкое разделение. Неужели, значит, это правда, что кто-то пытается влезть в нас, про мистику, вот тема затронута. Значит, наше сознание пытается влезть, наше, так сказать, нашу волю подавить только пытается. Вот это, может быть, это имеется в виду.
В смысле еды, да?
Да, энергию, естественно. Кого-то направить в ненужную сторону, например.
Кто-то другой, да?
Да, ну кто-то, да. Так сказать, вот это вожделение, наверное, вот это и есть?
Верно, сейчас две стороны, да. Поскольку есть вожделение, человек становится доступен влиянию калия, влиянию похотливых людей, жадных людей. Вот именно так. Если мы избавимся от вожделения, то мы вне этого. Вне этой системы становится, вне системы калия. Пока есть пороки какие-то, то мы подключены к этой системе, и мы поддаемся этому влиянию.
Пороки есть.
Да, поэтому калий провоцирует сюда, давит на нас. Но по мере того, как мы обуздаем свои чувства, мы освободимся.
Калий еще богиня такая.
Нет, калий-юга имеется в виду. Калий, богиня калия, это супруга Господа Шивы, это другое. А вот калий-юга именно вот эти влияния эпохи. Это тоже олицетворенная личность есть, калий. Эпоха Кали, личность. Он влияние свое распространил сейчас на всех. Но тот, кто подключен к этой системе.
Все эти энергетические пробои, это вот именно того, что...
Это карма, это грехи человека, да?
Кто-то внезапно вдруг какой-то человек вдруг начинает страдать одержимостью, начинает действия совершать совершенно непонятные, в реальном... В быту он так не стал совершать. Но народ на него находит, например. Ни с того ни с сего вдруг шагнул на мостовую, а там машина. Вот, и еще что-нибудь подобное случается.
Да, потому что он уже совершает какую-то неправедную деятельность. Постепенно, постепенно он опускается на тот уровень влияния низших сил. Больше, больше, больше. Это как критическая масса, знаете, качество. Вот количество переходит в качество. Вот количество грехов такое, мы не замечаем в человеке еще, особенно в какие-то перемены. А если это критическая масса, вы внезапно увидите, что он сильно изменился, резко, внезапно.
Ну, это в детстве количество грехов маленькое, а мы-то что-то...
Да, да. Вот когда вышли человек, юноша, скажем, девушка, там уже вожделение просыпается. Раз, и уже не узнает, уже не подчиняется, не слушается, уже характер проявляет. Критическая масса называется. Потом дальше есть также накопление грехов. В какой-то момент он может стать откровенным, бесстыдным человеком. Вроде была раньше и совесть, все на свете, а вот вдруг и внезапно он так вот трансформировался. Почему? Накопил греховную деятельность. И ему уже не стыдно. Все. Все, он достиг этого уровня, видите. И дальше, дальше, дальше он может превратиться на глаза в животное. Вот как эти бомжи лежат, и у них нет проблем, на самом деле. Причем, что на народе у них нет этих чувств уже. Как бы они умирают как личности. Это различное количество грехов определяет положение человека.
У вас в прошлых жизни столько грехов, что в этой жизни уже то, что мы совершим, это уже ничто, по-моему.
С прошлой жизни?
С прошлых многих-многих жизней нам на несколько жизней вперед хватит всех греховных реакций, поэтому случится, может, с преданным какая-то...
В Кали-югу это так. Да, на сотни жизней вперед предопределено уже, может быть.
А не по теме, можно вопрос? Вот наша свобода... Что такое Гауди, я не совсем понимаю. И вообще, кому мы поклоняемся? Вот 10 лет движения, вот недавно только услышал, что оказывается, ну кому поклоняемся? Кришне мы поклоняемся, Радхе поклоняемся, Вишну поклоняемся, или может быть не Кришне, не Радхе, а может быть и к любви поклоняемся. Как вот, что нам
сказать? Ради Кришне поклоняемся, да, потому что Господь Читания открыл в этой симпрадае именно это. Господь Читания дал, да. Поклонение Раде Кришне по воспеванию Хари Кришна мантры. До этого не воспевали Хари Кришна мантру так, как процесс до Господа Читания. Ни в одной сампрадае этого не было. Поклонялись больше на Райане. Так я слышал, Лакшми на Райане больше было поклонено. А Господь Читания принес вот этот момент супружеских отношений, скровенных. Для Кали-юги это самое сильное лекарство. Поэтому преимущество это сампрадая.
А Гауди?
Гауди что означает?
Такое? Территория. Да, Гауди сампрадая.
Гауди.
Я слышал, что в Гауди вот есть такое, что мы это поклонение Радхи. Есть сампрадая, которая поклоняется...
Само слово Гауди что означает?
Гаудия Маска.
Вот я и говорю слово, кто помнит?
Территория в Индии.
Место.
Гаудия.
Гаудия, где Господь Читания явился? Ну да, это связано с его явлением.
То есть территория.
Да. Это связано с Господом
Читания. Ну хорошо, ну вот вайшнавы все называем вайшнавы. А почему там так мало поклоняемся Вишну? Вайшнавы, те, кто поклоняется Вишну, так я правильно понимаю, нет?
Угу. Да.
Мы говорим, мы вайшнавы, поклоняемся мы не Вишну, мы поклоняемся Кришне и Радхе.
В Кришне вот, Вишну есть? Есть. В Кришне есть.
Нет. То есть, ну понятно, источники все есть. Но вот вайшнавы, те, кто поклоняется Вишну, я так понимаю.
Ну да. Но Кришна и Вишну это синонимы, Прабхупад говорит. Синонимы. Нужно понимать, что это синонимы.
Ну, немножко не так слышно.
Там есть Вишну, да.
Один авторитетный человек сказал, что мы не поклоняемся Кришне, мы не поклоняемся Радхе, мы поклоняемся и к любви.
Ну да, это и есть Радха, и Кришна, да. Их любовь, это же личности. Любовь личностна. Да. Чья любовь? Радха и Кришна.
Вот верно. Я тоже так это понял, да, мы поклоняемся любви, Кришне, Радхе, мы как-то относимся. Ну почему же так она печально закончилась, а? Мне это тоже гнетет, между прочим. Почему первая вышла Радха замуж, почему, значит, Кришна об этом не знал ничего, потом почему он ее вызывал к себе, вот, и как начиналась их любовь, и почему потом, ну да, потом он уехал в другой город, понятно. Почему так вот все это обошлось?
Это устраивает йога майя.
Мы этому поклоняемся.
Йога майя устраивает эти игры, да, чтобы они стали более глубокими, более сокровенными. Глубина.
Не волнуйтесь этому, если вас это гнетет, не надо этому поклоняться. Зачем?
Вот такая самоправдая?
Нет, не нужно. Это кто-то вам внушил, что именно любви мы поклоняемся Радхе и Кришне. Я никогда такого не слышал. Но как бы это все есть, да, но нельзя выхватывать кусок.
Но Прабхупада тоже говорит, что это любовь. Это обмен любовью Радхе и Кришне. В этом нет ошибки.
Я, можно, например, больше любить. Слышала, что преданные... Вот Гаудия Мадхи, они поклоняются через Радху как личность.
Да.
То есть Радха их приводит как слуга к Кришне, она самая приближенная. То есть если вы заслужите расположение Радхарани, она вас приведет к Кришне. Поэтому можно заслужить расположение Гуру, он вас приведет к Радхарани, Радхарани приведет к Кришне. То есть, да, парампара есть.
Я вот на днях на Махате, вот, я слушал, что есть значит, одно движение, где поклоняются Кришне и Радха тоже поклоняется Кришне. А есть движение, где поклоняются Радхи и Кришна поклоняется Радхи. То есть Радха немножко там в течение получается. Вот я хотел тоже уточнить.
Давайте обсудим.
Только в материальном мире разлука. Радхи с Кришной в духовном мире нет. Кто Калимы в материальном мире устраивает йога Кришна Прабхупада. А в духовном мире нет ни демонов. Кришна не уезжает из Вриндавана. Блаженство.
Любовь. Что же это такое любовь так? Очень сложный вопрос, конечно. Я имею немножко представления, конечно, что такое любовь материально. В нашем плане. Ну, не то имеется в виду, когда дети рождаются, а то имеется в виду, когда действительно такая чистая любовь платоническая. Вот. А как в духовном мире это будет?
Ну давайте обсудим, обсудим. Любовь, что такое такое?
Вот каждый с вами.
Вопрос. Тема обсуждается, да, любовь.
Классики говорят, как чистый зверь, гребущий сердце.
Реально есть или нет?
Мне кажется, так просто сложно об этом говорить. Мы поклоняемся, для нас эталон как любви, поклонение Господу, это пример. Господь Читания пришел и дал, например, в разлуке с Господом, его плач по Господу. Для нас это является примером, что он сам показал это и хотел этого, чтобы мы плакали по Господу в его разлуке, повторяется это имя, он это показал.
Это любовь к разлуке.
А в разлуке это самое высшее проявление любви?
Ну, а Кришна Радхи не были в разлуке.
Любовь это боль.
Вот вы говорили как раз на лекции, на прошлой, что мы как искорки, да, отходим от Господа и гаснем. И поэтому, значит, как бы вот вы говорили как раз про плач и про радость любви Господу. И сказали, что а мы как бы, если назад возвращаешься, то загораешься, да, Господу. Вот как раз Гаурачандрика сейчас говорит, мы плакать должны, так как вот, чтобы не плакать. Я вот так как-то это до конца не поняла. Да. Нет, как вот сделать, чтобы, когда вы говорите назад, возвращаешься и радуешься, зажигаешься наоборот от этого. Как это?
Это что такое любовь?
Вот это вот, когда ты загораешься. В любви к Господу.
Загораться тоже можно.
Любовь это...
Сказать только, что больно, я не знаю.
Беспричинное.
Но знали больно.
Беспричинное.
Это служение, бескорыстное служение, когда получаешь наслаждение, а не зачем боль?
Как?
Наслаждение от просто бескорыстного служения, действий каких-то по отношению к этому.
Любовь – это не боль?
В материальном мире, наверное, это боль, а в духовном вряд ли.
Все может быть.
Нет, в духовном мире это тоже боль. Неужели вечно испытывает боль?
Можно добавить немножко. Бхактивинода Махараджа хорошо, очень интересно эту тему раскрывал. Я, правда, не помню все моменты, которые он говорил, но вот он приводил какие-то такие цитаты из шастр, то есть конкретно, то есть слушай, самый лучший вариант, конечно, приводить цитаты какие-то, он говорил, что то есть чувствовать то, что чувствует объект любви, там, так сказать, хотеть того же, чего он желает, так сказать, и так далее. То есть такие вот какие-то моменты, которые написывал. Я не помню, может быть, более подробно эти вещи помнить.
В источнике там тоже написано, что гопи испытывают страшное горе, разрыв даже сердцем, плохо им, потому что они замирают, останавливаются. Когда Кришна просто идет в лес с пастушками туда, они вот это чувство разлуки, вот это боль.
То есть она боль разлуки?
Да, боль разлуки с Кришной. Он уходит в лес, и они застывают и не могут ничего даже делать.
То есть любовь приносит страдания, так?
Да, и страдания, она все равно приносит. Значит, и в духовном мире так же. Они и страдают, и радуются.
То есть, по сути, любовь, как я понял, это некое эмоциональное состояние, который каждый переживает. Это тот самый мед в банке, который мы вот сейчас ходим и пытаемся его словами объяснить его вкус. Внешние признаки любви могут быть и боль, и еще там, и еще. Но почувствовать любовь, может, только пережив ее. И это чувство
понятно,
индивидуальное. Я так думаю.
Я сейчас думаю, что это не страдание.
Я тоже думаю, что это не страдание.
Любовь – наслаждение.
Зачем страдать? Ради наслаждения.
Да, но это эмоциональное переживание. У каждого оно может быть вот такое.
Неразделенная любовь – это может быть страдание. Тут примесь эгоизма все-таки присутствует.
Это может привести к страданию.
Говорится, что любовь в разлуке, она еще даже слаще.
Это вообще, мне кажется, на нашем уровне воспитателя любви, а духовной любви. Сложно,
нужно подняться
туда и почувствовать
что-то
такое, потому что любовь в материальном мире это просто кама, а в духовном мире это бхакти. И бхакти это непрерывное, бескорыстное
служение.
Подожди, три. Беспричинное, бескорыстное, непрерывное служение Господу. Это бхакти. У нас оно смешано только. Как мы можем что-то почувствовать, пока. Хотя по милости Прабхупады, Господа Читания, что-то можем немножко понимать.
Я думаю, например, таких болезненных моментах, трансцендентной любви, вот как бы, да, могут рассуждать только уже преданные высокого уровня. Вот, потому что действительно любовь, она все-таки больше несет радость. Особенно к Кришне. Она должна нести радость. Если вам вот как бы мы все пришли, мы чувствуем, да, что-то такое хорошее. Ну какие-то проблески любви. Поэтому если мы ничего хорошего не получаем, значит это что-то не так мы делаем. Значит, это уже не любовь.
Да.
Поэтому Прабхупада вот нам дал этот метод, как бы чтобы мы получали именно удовольствие, мы привлекались этим, мы чувствовали хорошее. Как бы вот просад, киртан, что еще? Три вещи основные.
Я думаю, радуются.
Что такое? Вот чтобы преданные, они радовались.
Когда они приятны,
они служили друг другу, да, они То есть вот именно вот такой позитивный аспект.
Почему-то это Бхактивинода Такур и многие святые в своих молитвах плачут.
Они плачут, когда ты станешь святой, как Бхактивинода Такур, тогда, да, это не сравнить. Вот нам сейчас обсуждать вот это состояние, это разные чувства.
Почему, если ты молишься и ощущаешь свою греховность, то сердце разрывается, и ты плачешь?
Ну, это хорошо. Но вот если человек вот со стороны как бы смотрит на вас и думает, я такого не хочу, такой любви, я такой не хочу. То есть я столько страдал, я больше этого не хочу.
Он же судит по внешним признакам.
По внешним признакам, я про то и говорю.
Внешние признаки вообще странные.
Но внутренние, оно может одежда, быть очень сильное, и человеку это может чего? Очень нравиться. Но внешний процесс, это когда Прабхупада, он очень приятный и радостный. Преданные танцуют киртан, да, это процесс радостный. Преданные танцуют киртан, они не плачут.
А молитва может
плачут от радости.
И радостная, и печальная. Молитва может быть очень разная, разнообразная. Она занимает короткое время.
Молитва — это в разные моменты жизни, просто бывают хорошие и плохие, мы обращаемся к Кришне за помощью.
Одна из граней любви, я так понимаю, это вот, нет, я люблю свою мать. Я очень ее люблю, она уже умерла, к сожалению, но я никогда, даже я с ней на расстоянии, я живу в разных городах, и всегда, я всегда ее любил. Я знал, что она всегда меня любит. Где что-то при разлуке, где что-то, так сказать, это самое, даже при разлуке. Горечь-то нет. Это за любовь присутствует, она всегда благостна. Я не чувствовал никаких, никаких слез там в этом плане. Я знал, что я ее люблю, и она меня любит. Или, например, детей.
Всех, может, она по-разному.
По-разному, да. Элемент чувств. Потому что можно это самое, получать настолько большое наслаждение при общении, что когда этот объект уходит, тут получается как разрыв внутри,
да,
как
разрыв в сердце, я, конечно,
там, да, вот говоря. Да, и вот это переживание, оно приносит, конечно, страдания.
Потому что мы же не знаем, да? Мы ушли от Господа, мы совершенно не знаем ничего, полностью забыли. Мы от этого можем плакать.
Бхактивинода Такур, мне кажется, и плачет должны. По-другому. Мы плачем от своей вот греховности, от того, что мы тут. А он от того, что
мы там, так там хорошо. Другой совсем. Тут так плохо, а там. А нас там нет. Вот и плачь.
Это нечистый, мать.
Нечистый, да, мать.
Извините, а ты.
Нет, это же обсуждение, а наоборот, вы как раз тему подняли.
Возможно, интересно. Можно оправдать совершенного поступка. Того, что мы сделали в поступке. Чем больше мы понимаем величие, любовь, бескорыстие, милосердие Бога, чем становится более этот поступок очевиден, и более становится приносит такие вот моменты, когда мы начинаем плакать.
Это Бхактивинода Такура?
Сейчас. Да.
То, что пишет Бхактивинода Такура, это относится уже к лилам. Это лила. Не относится к осознанию своей греховности. Это чистые преданные. Это их лилы. Например, как Арджуна впал в заблуждение. Так? Известно. И Кришна должен был просвещать его. Но это была лила. Это не было просто типичным невежеством Арджуны. Банальным. Нет. Это лила была. Это была непосредственно воля Господа там участвовала. Прямо бхакти не проявляется постоянно в материальном мире. Отсюда образуются вот эти настроения разнообразные, о котором говорит Господь Чайтанья. Весь мир пуст без тебя. Это можно ощутить в материальном мире. То есть когда Кришна отдаляется от преданного. Отдаляется, и что преданный чувствует? Что вокруг просто материальный мир, понимаете? Чувствует себя ужасным образом. Ну, это только великий грешник может попасть в такие обстоятельства. Да Господь просто вот уходит от меня, потому что я просто великий грешник. Он начинает агилу уже, это отношение с Богом, то, что он пишет. Он не может перечислить там все свои грехи на самом деле. Но то, что он чувствует разлуку, как одно мгновение за 12 лет. Это же относится к разряду игр взаимоотношений. В этом пишется, где-то Прабхупада пишет, что чистый преданный это ощущает на себе. Иногда он видит, что чувствует, что Господь близко, рядом с ним. И обычно он ликует в этом состоянии. Радоваться, танцевать начинает, петь начинает. Иногда чувствует даже касание Господа к своему телу. В этом случае он чувствует содрогание, может ощущать, такие эмоции может проявлять непонятно для окружающих людей. Иногда он чувствует, что Бога нет рядом с ним. Может сидеть плакать. Но это уже лилы. Это никакого отношения к карме не имеет вообще.
Если у кого-то из преданных проявляются такие чувства, это элементы сахаджи
или как? Нет, не обязательно. Не обязательно. Потому что мы духовные существа, можем тоже испытывать что-то. Это вполне возможно.
Должны ли мы их контролировать?
Конечно. Любовь можно рассмотреть как чувство, верно же? Но как вы рассматриваете ачарьи в этот момент? Любовь. Не только как чувство. Для чего не дают столько знаний, чтобы разум? Любовь – это очень хрупкая и нежная энергия, самая нежная, самая тонкая энергия бхакти. Она находится под защитой разума. Ее не выставляют на показ. Это очень чувствительное место. Тем более в материальном мире. Как Христос говорил голым языком, нанесите бисер перед свиньей. Иногда он так говорил, знаете, да, что Пропад тоже говорит, что свиньи равнодушны к сладостям из сахара и масла. И им присущи более грубой пищи. Поэтому бхакти по защите разума. Вообще любовь должна быть по защите знания. Если любовь связана с невежеством, это несет гибель, зло, разрушение, страдания. Вот отсюда эта боль. Это проблемная любовь. Проблемы, куча проблем. От такой любви. Но любовь знаний приносит нужный результат. То есть любовь, она будет в гуне добродетели, в гуне страсти, в гуне невежества. Есть трансцендентный аспект любви, чистый, вне всякий любви. То есть мы имеем опыт любви все, без исключения. Обычно. Редкий случай, когда человек скажет, я вообще никого не люблю, не знаю, что такое. Я встречал, может быть, 2-3-4 человека в течение жизни, которые могли так утверждать. Я не знаю, сомневаюсь, но они утверждают, что говорит, вообще никакой любви никому никогда нет, только себя любите. Но это крайне редкий случай. Обычно кого-то любят, хотя бы детей любят. Даже говорит, тигрица нежна к своим детенышам, даже у них есть какие-то чувства. Но человек должен иметь это понимание. Но это любовь в разных гунах природы. Мы имеем опыт в гунах, в материи проявления любви, в материи. А теперь пытаемся обрести эту любовь в знании.
В гуне добродетели.
Шикшаштака, там вот эти стихи, они не являются ли вот ступенями любви духовной?
Я слышал, да, являются.
Так, там именно. Как раз вот эти чувства, они постепенно.
Да. Первый стих – это очищение. Чатадарпанамаджина. Да. Очищение представляется метод сам, в принципе.
Когда стихи. Человек видит, что вот этот метод, он самый чистый, хороший, привлекает.
Да, да. Но это начинается первый. С третьего стиха. Шикшаштаки начинается уже оценка правильная, видите. Четвертый стих уже – это правильная оценка вещей.
А второй такой стих?
Нам-нам-атари. А, миллионы таких имен, да? Mm-hmm. Что там говорится в том числе, что
такие? Мой Господь, одно Твое святое имя способно устранить.
Одно святое имя, а таких имен миллионы.
Дарова все благословения, да. Скажем, читаем у тебя на время. Но я не чувствую влечения. Нет, оно рано. Да. Оно рано.
Нет влечения. И тогда третий стих уже
13,
дает возможность человеку, да, обрести вот эту...
Сознает свою беспомощность и начинает смиренно mm-hmm. склоняться.
То есть может быть такое состояние, когда на самом деле не чувствуешь никакой любви к произносению святых имен.
Верно, вот как вы говорите, да, 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 да. Оно способно очистить, оно способно даровать себе благословение, но я не чувствую этого. Так. Вот это такой момент. И тогда чувствуется смиренным. Через смирение он начинает обретать вкус, высший вкус. И после этого он говорит, мне ничего не нужно. Надо нам, жена, на сундаринка, витам, ничего не нужно. Третий это. Четвертый, да. Третий, так говорится, смирение, почтение, терпение. А уже четвертый стих, это как бы влияние вкуса духовного, когда человек говорит, мне ничего не нужно в этом мире. Ни денег, ни последствий, ни красивых женщин. Да. Но уже привлекает само служение преданное. Вот через развитие этих качеств. А затем уже описываются различные раги, анураги, патипхавы, всевозможные, вплоть до премы.
Пятый стих, он кажется немножко таким как бы странным, что преданный хочет, чтобы Кришна его вызволил, его, и просит его, то ли он страдает от того, что ему здесь, так сказать, все плохо, то ли что... Ну, пятый, вот Айнанда Тануджи Кинкаранда, что вызвали меня из этого океана смерти, я сюда упал. Кажется, что второй, как бы, четвертый немножко, как бы, так сказать, более такой возвышенный, а пятый как немножко непонятен в каком-то смысле, что может быть.
Он говорит, мне ничего не нужно, да, но тем не менее я вынужден же выполнять какие-то обязанности. Вот в чем дело. Меня все равно затягивает это болото материального существования, потом это в молитве выражается. вообще освободиться от влияния этого болота.
Потому что это отвлекает, все-таки сознание преданного хочет полностью уйти.
Да. Человек говорит, мне ничего не нужно. Сам тот идет на работу, он идет в магазин, он поддерживает семью. Он говорит, мне ничего не нужно. Ну, как это вообще сочетается? Там такие вещи описываются. То есть преданный может ощущать на себе влияние материи. Как она выражает свое настроение? Например, не преданный чувствует влияние материи, возбуждается материальное желание, так? А как преданный чувствует влияние материи на себя?
Отвлечение просто, какое-то приходит какие-то ситуации неблагоприятные, может быть, не знаю, что. В любом случае, например, как Госвами, шесть Госвами, да, они прятались под землю, там, в крокодиле нори, чтобы просто не отвлекаться от воспевания святого имени. То есть это,
что, может быть, как, ну как эмоционально понимание? Ты бы описал состояние преданного, которое чувствует влияние материи? Что он эмоционально должен ощутить? Что преданный должен ощутить эмоционально? Когда влияет материальная энергия, ощущается.
Ну, вот этот пример, да, когда Иманучари там говорит, я сплевываю там, да, при мыслях каких-то вещах. То есть мысли приходят даже чистым преданным, да, тут какие-то материальные мысли. То есть он испытывает отвращение каким-то образом, не знаю, описывает пример.
Раз отвращение может быть, да, но главное нет.
Нет, неуверенность может быть какая-то начинается.
Нет, чистый преданный не может быть неуверен в своих поступках. Чистый преданный, мы говорим. Как он ощущает на себе влияние материи?
Необходимость.
Да, эмоционально тела. Как это будет? Страдает? Это не страдание. Чистый преданный не страдает.
Может быть, он считает, что должен исполнять это как долг, материальная обязанность.
А, эмоционально, да, это верно. С позиции долга он должен быть твердым, верно. А эмоционально что он чувствует? Как это описать состояние?
Грустно.
Разлука. Это состояние разлуки с Господом. Вот оно. Как только он чувствует влияние материи, он начинает скучать. Где же Кришна? Где Кришна? Разлука. Поэтому говорится, что первое, что преданный ощутит, до того, как он обретет эту пхаву, это чувство разлуки с Богом. А затем из нее уже развиваются эти отношения, непосредственно любовь. Влияние материи мы сможем ощутить правильным образом.
Это уже.
Как то, что скрывает Бога, мы хотим увидеть его. Вот проблема в чем. То есть мы уже достаточно будем как бы натренированы к этому моменту, чтобы ощутить это. Бог есть, Бог присутствует. У нас есть вера, опыт, знания, скажем, да. Есть преданность. Но тем не менее, материя скрывает его. И она влияет. И вот эта проблема, она выражается в форме разлуки. Разлука это уже сильная связь с Богом. Вот это уже настоящая связь с Богом.
Если не появляется боль.
Вот эта боль разлуки, да, может проявиться. Да, в этом. Интересно, что она может даже до состояния горя довести преданного. Он даже может не понимать, в чем разница. Я страдал до сознания Кришны и сейчас страдаю. Чего я достиг вообще? Вот это состояние, он бывает очень сильно испытывает такие эмоции. Болезненные. Это, да, это описывает свою историю Гоп-Кумара, который рыдал в разлуке так, что люди обходили это место стороной. Он какой-то сумасшедший, невозможно слушать его крики. А сам он думал, а чего я достиг? Я жизнь свою посвятил Богу, а теперь чего я достиг? Я страдаю еще больше, чем я страдал до того, до сознания Кришны. И потом Мадхавендра Пури. У него было два ученика. Так?
По-моему, больше было ученика.
Ишвара Пури
и... Ишвара Пури Рамачандра.
Да. Рамачандра.
Рамачандра.
Да. И когда он уходил из жизни, помните эту историю? Мадхавендра Пури уходил из жизни, и там были два ученика. Да. И он испытывал эту боль, скорбь испытывал. Рамачандра Пури не мог понять этого настроения. Он говорит, чего ты скорбишь? Растворись в Брамане, и все, нет никаких чувств, ни плохого, ни хорошего. Зачем скорбеть? А Ишвара Пури понял, что это разлука с Богом была. Я, говорит, так и не увидел, так и не достиг Господа, говорил. Мадхавендра Пури говорил такие вещи. Я, говорит, так и не достиг Господа. Это чувство разлуки было достигло.
А что же делать?
Так,
так
сказать,
да, ничего не нужно. Ишвара Пури просто... Он просто понял настроение гуру и служил ему, и все.
А, все-таки гуру.
Да, он видел, что это его... Это блаженство разлуки. Это отношение, реальное отношение с Богом, это он проявлял. А Рамачандра Пури не смог понять, был проклят.
То есть без гуру эту проблему все равно не решите. Самому вот там кто-то не разберется, где это горе, а где это.
Как я слышал из авторитетного источника, было сказано, что иногда может показаться, что преданный печален, в депрессии. Нет, это не так. Преданный не может быть в депрессии. Он испытывает некоторую разлуку с Богом. Вот и все. Все наши неудачи в жизни, как у преданных, должны сопровождаться этим чувством разлуки. Что я все еще никак не могу быть связан с Богом. Я все еще как-то вот с этими гунами соприкасаюсь. Вот что чувствует преданный люди. Это необычное состояние депрессии, которое испытывает материальность. Это так же, как преданный говорит, я в мае. Я в Тамагуне, да? Да, говорят? Но как вы можете сказать, что вы в Тамагуне, если на самом деле вы в Тамагуне? Это невозможно. Это тамас, он сбивает с толку, вы не можете меня определить. Любой пьяный человек говорит, я не пьян. То же самое, если тамагуна влияет, вы уже не можете даже определить это все, в тамасе или где-то вы еще. А преданный говорит, я в тамасе. Он же как-то определяет, вот точно. Это не тамас на самом деле, это нечто другое. Это нечто сродни тамасу. Это как вот еще пример попадает, что человек может быть в океане в волнах, так, находиться непосредственно, вот так они захлестывают, или в лодке. Он тоже как бы это колебание волн чувствует, но в лодке он, тем не менее, в другой позиции находится. Это преданный. То есть мы ощущаем это как будто влияние гун, тем не менее мы вне этих гун, Прабхупада говорит. Пока вы практикуете, пока вы это делаете, вы вне, вы освобождены, говорит.
Как-то рассказывали лекции про Равиндра Саурупру, как он рассказывал о своем опыте воспевания ступени, как он начал за голову браться и внимательно повторять Хари Кришна. Вот тоже как-то связано с, этой, с разлуком чувством. Могли бы вы еще подробнее про это?
Вот он говорил как раз об этом, что он дошел до состояния горя тоже. В его, говорит, понимании было так, что чем мы внимательнее мантру повторяем, тем радостнее должен становиться процесс. Но как раз все было наоборот. Мне кажется, все тяжелее, тяжелее, я все печалился, все скорбел, и в конце концов я вообще впустился в какое-то горе. А вы знаете с ним, что было? Будучи духовным учителем, он же попал в такую депрессию, что даже лечился. Он на лечении находился. Поэтому эта тема его интересует, он ее вот рассматривает, лечение душ вайшнавских общинок, он такой семинар дал потрясающий, там, научный. Он пережил на себе, как его личность была разобрана, говорит, на части, а потом собрана заново. Это было связано вот с этим моментом, его воспевания святого Ивана. Так что вот,
обратно. К чему же вы можете надеяться? К чему стремиться?
Равиндра Сарупа Прабху, ученик Шрила Прабхупады. Инициирующий гуру Искон. Греха старше меня.
А вот в книге молитвы царицы Кунти, там вот, ну это касается вот, так сказать, начинающих преданных, там говорится, что вот эта майя материальная, она до определенного момента не подпускает Кришны, когда вот эти молитвы направлены вот, дай, ну, с просьбами. Где это, так сказать, вот, и может быть, вот те, кто вот, просят там убийство, там еще, они на самом деле не к Богу обращаются, а вот майя, она не пропускает до какого-то предела. И где это?
Прабхупада говорит, что такие молитвы непосредственно в Кришне не доходят. Они трансформируются. Трансформируются и доходит лишь только та преданность, которую может иметь человек, хотя бы крупицу, хотя бы атом. То есть Кришна всегда позитивно это воспринимает. А непосредственно все материальные желания исполняют материальную энергию. Непосредственно связанные. Это так же, как царь дает закон, все. А уже все остальные инстанции непосредственно с людьми работают, занимаются их материальными желаниями и все остальное. Но тот, кто имеет личное отношение с царем, ему не нужны все эти инстанции для исполнения желаний вообще. Нет необходимости. А если он не имеет таких личных отношений, он имеет с инстанциями, просто там все его материальные желания исполняются, но через инстанции. Можно ходить в тот кабинет, в этот кабинет, туда, все правильно. Там
Так, может, такая фраза, разрешает царь, да не велит писать, может такое быть?
Как еще?
Разрешает царь, да не велит писать.
Да.
То есть, Кришна разрешает там, а вот внизу все переделывается, как у нас в России.
Да, на уровне материальной энергии там много чего, там можно подкупить кого-то, верно же? Царь знает эти вещи. Что тот, кто непосредственно с материальными желаниями работает, он тоже будет оскверняться этими мотивами. Даже полубоги можно подкупить.
Кришна вообще все разрешает, по большому счету.
А вот еще такая
фраза. Только результаты разные приходят.
Такая фраза, значит, лучше родиться мухой в доме преданного, чем, допустим, жить на саркологии вместе с Брахмой, если он не преданный. Разве может Брахма быть не преданный? Такое могущество, личность.
Полная свобода выбора, конечно, может. Но наш Брахма преданный.
Но был он не преданным?
Нам повезло.
А? Был он не преданным? Первый план.
Ну вот, когда он не знал Кришну,
он же не преданный, искал если его еще. Он исполняет его волю. Если он творит вселенную, исполняет волю Господа, как же он не может, как же он преданный?
Это подобно тому, как вот люди исполняют волю царя, но также при этом они что-то имеют, скрывают свои доходы. Когда царь узнает, конечно, он разгневается.
Но и мука тоже не очень-то приятная.
То есть есть выгода. Какая-то выгода может быть.
Мука ориентирована, вы сами понимаете, на что. Вот пчелой, хороший, в доме
приятного. Пчелой в доме приятного. Мука это слишком. Жила одна мука у нас, она была ручная. И несколько мук было приручено в преданных домах. Когда я рассказал эту историю, многие подтвердили это. Она ела просад, слушала воспевание, и она стала ручной. Я повторял мантру, я заметил, что она перелетает белевой веревки, насколько я висела, в мою сторону, туда, играет со мной. Я так отмахну, она так раз, и снова вернется. Какая-то игра. Когда я садился за столом есть просад, она садилась рядом на столе. Вот так. И в конце концов я подумал, что странная какая-то муха. Я так взял рукой медленно и отмахнул ее. Она просто наклонилась немножко ниже и все, не улетела. Тогда стал вот так палец вести к ее голове. Она не улетала. Я коснулся ее головы вот так вот, стал ее раскачивать. Она стояла и упиралась. Дошло до того, что она сидела у меня на пальце, я ее гладила так. Серьезно. Она была живая, муха, все, она питала красиво. Отпросали, стали. А, видимо, о таком, пишет Пафин о таком.
Можно я расскажу небольшую историю? На острове Залит жил старец, святой, христианин православный. К нему было паломничество. И однажды к нему приехала одна женщина, и он с ней беседовал, и вдруг она заметила, что к этому старцу слетаются там 2-3 мухи, и он что-то им бурчит. Одной он говорит, слушай, ты иди туда. А другой он говорит, ну что ты пришла сюда? Не время тебе. Третий он, значит, сказал еще какой-то наставлял. Потом просто сказал, ну-ка уходи. И она миг улетела. То есть вот это общение через формат, но не тело осуществляется.
Так что муха, мухи рознь, похоже.
Да, скорее всего.
Сознание. Магнетическое воздействие старцев. На животных же святые действовали.
Серафим Саровский с медведем общался. Он приносил ему мед, большие жбаны. Где-то он брал, и вместе с ним он ел его. И он его охранял, и когда Серафим Саровский оставил тело, буквально через там, некоторое время и медведь оставил. У нас был интересный случай. Мы взяли котенка у Кости Рыжего, и он привык к... Когда мы читали Бхагавад-гиту совместно, значит, он прыгал на колени и внимательно слушал, причем смотрел в глаза. Вот. Короче говоря, мы кормили его только одним просадом, очень любил.
Остальное он вылавливал сам.
Да, то, что надо, он мог поймать сам. И когда мы приехали обратно в Питер, ну, так как мы не могли взять его домой, мы отдали обратно хозяину. И в этот же день, без просада, он оставил дело.
Да, очень интересно представить.
Он
тосковал
по Бхагавад-гите.
Разлуку.
Чисто у нас. Любовь к разлуке.
Випраламба Сева. Любовь к разлуке.
Да. Еще вот вы говорите, что преданные говорят, что я в мае, да? что на самом деле не так. Ну вот если, например, складываются какие-то события в жизни, ну так что даже вот там мантру не успеваешь читать, или там, читать и все, ну, выполнять долг и вообще необходимые вещи нужно. Значит, ну разве не говоришь, что сумая одолевает вот этими делами, какими-то событиями, значит, май находишься.
Но это сама способность оценивать, дана только преданному. Только преданный может это оценить.
Ну так, он же нелизорно, относительно так и что майя.
Верно, верно, верно. Майя, она не дреблет. Не так, что ее вообще нет, она есть. Но вот эта оценка, все же Кришна остается с нами.
Ну,
связь.
Да, и понимаешь, что, в общем-то, отдаляйся как бы из-за этого, что...
Верно, верно. Преданный должен это чувствовать, да, когда он отдаляется или приближается. Но пока вот эта Кришна-связь существует, Рупа говорит, этот человек освобожден, считается. Пока эта связь существует. Она разрушается только оскорблениями. А если человек что-то не успевает, что-то не получается, связь никогда не разрушится. Если он искренне, искренне, просто что-то не получается.
Это ощущает, что ты майя.
Должен, должен. Преданный должен ощущать. Ощущать, что это плохо, плохо. Я должен лучше.
Вот мы вчера читали Шримад-Бхагаватам, вторую песню как раз, и там на стих наткнули, где Брахма описывает Вайкунхи и говорит, что на планетах Вайкунхи полубоги и демоны служат Кришне в преданности. Мы тут мы сидели несколько, у нас было преданных, мы как бы смутились, как демоны оказались на планетах Вайкунхи. Ну, полубоги, ладно, понятно. Демоны. Вроде мы слышали, что демоны не должны быть на планетах Вайкунхи. В духовном мире.
Они же освобождаются тоже. Ну, хотя они должны
там достигать... Там как будто они там живут. И демоны, то есть...
Они достигают освобождения, да. Когда Кришна убивает их. Но я не слышу, чтобы они достигали сарупья мукти. Я слышу только о Савиджи Мукти.
То есть там они как бы не имеют демонических наклонностей. То есть они здесь были убиты в материальном мире.
Да, 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 это бывшие демоны.
А Камса же он получил четырехкругую форму. В источнике Прабхупада пишет, что Камса получил Деванарайму.
Да, ну, раз Прабхупада пишет, значит так и есть. Значит, Камсу удостоился этой чести.
Но он уже не Камсу, что стал преданным, а вот в этом стиле он говорит, что там демоны служат как преданные.
А вот и там обитают демоны, он так и разделяет, что там и демоны живут.
Ну да, души-то те же самые, которые были демонами. Они были демонами.
А зачем-то разделять, если...
Ну, они помнят это, поэтому имеет место это обсуждение. Помнят. Они даже иногда шутят друг на друга. Там, на Вайкунхе. Имею в виду материальное воплощение. Ты из этой роли уже вышел, нет вообще? Или ты еще под впечатлением той роли говоришь? Что-то. Такие игры.
Вот что-то Будду откровенно. Нет, понимаете. Господь Иисус Христос к нему техническую смерть, ну, вознесся, понятно. Господа Кришну увидели. Почему так все печально заканчивается?
Смерти нет для них, для таких личностей.
А почему тогда вот эти вот эпизоды в этом земном существовании?
Это лила. Для них существует смерть.
Вот ведь они, так сказать, не меняли законы, которые они сами, так сказать, он.
Не нарушали закон.
Не нарушали, да, правильно. Верно. Не нарушали законы, которые сам создал Господь. Может быть так?
Я еще понимаю, так,
он уже родился, в конце концов.
Я сейчас понимаю, что Господь
здесь
лила для того, чтобы привлечь же восходящие души. Они же не могут сразу попасть в духовный мир. Для них это тоже процесс очищения. И поэтому это лила во Вриндаване, когда боги поднимаются до уровня освобождения, имеют возможность участвовать в тебе вместе с освобожденными, сошедшими из духовного мира. Поэтому эти лилы еще... Они имеют много значения, преследуют. Одно из этих, я так понимаю. Поэтому в материальном мире Господь приходит и разыгрывает их.
Вот представьте ситуацию. Вот с небес спускается Господь
наш великий, спускается там на птицогородье, вот спускается, сходит на землю, не касаясь земли, идет, все видят, все слышат. И потом также на огороде исчезает. Почему такого нет? Почему он не появляется именно так, через рождение, и уходит через смерть?
А, то есть почему не так не является? Почему так не является? А, он должен войти в... Он так тоже может являться. Например, Бхагаватам это описывается, во время великих жертвоприношений такие явления были. Именно на Гаруде, как вы сказали сейчас. Являлся на время жертвоприношения.
Вишну
являлся. Вишну, да. Принимал эту ягью, благословлял наставление благословения и тут же уходил. Да, но если он приходит с миссией именно на планету, то он приходит в свое окружение. Должен быть мать, отец, это окружение.
Ну вот миссия, хорошо, на ресинку он раз, с колонны вышел, и так же исчез. Понятно.
Да, там не было такого рождения.
Не было рождения, не было.
Есть там по, именно по желанию прохлады. В колонии вот такой. Но обычно, если он выполняет какую-то миссию, нужно время продолжительное, нужно рождение, нужно вырасти, дать пример полный. Полный пример. Это Крамачандра, как бы, пример идеального управления, человеческого поведения, нравственности. Вот, вот вся жизнь как бы проходит. На это есть причины внутренние, Господи, и внешние причины. Если понять эти внешние и внутренние причины, то считается такой человек, который осознает эти причины, понимает, не рождается в этом мире больше вообще. Потому что обычный человек рождается по закону кармы. Бог не рождается по закону кармы.
Не подсказали? Вот есть два таких слога, отреченность и отрешенность. Да, возникает путаница, потому что в словаре, где-то в словаре.
Ну, жегва, толком, ну, в русском языке они несут совершенно разные значения. То есть вот отрешенность это отчужденность, изолированность, равнодушие к окружающим. То есть вообще источники некоторые считают это серьезным препятствием на пути духовного развития. А отреченность это акт отказа от прав на что-либо. Но когда мы начинаем вот с книги, вот в той же книге «Духовный баджан», там это постоянно путается. Вайраги как отрешенность, как отреченность, возникает путаница. Люди...
А это отречение. Речь идет об одном о том, что в разных гунах. Например, отречение в низших гунах это называется самоизоляция или индивидуализм. Отторванность от общества и замкнутость. Самоизоляция, потому что это отречение, но оно в невежестве. Отречение в страсти. Когда человек может проявить это отречение, когда он сам обеспечен полностью. А отречение в благости, оно подлинное.
То есть надо рассматривать каждое определение в трех гунах, когда они делают.
В трех гунах.
Даже вот если мы толковать, то условие, все равно мы должны ответы рассматривать. Трёх
гунов, какой термин нужно рассмотреть на трёх гунах?
Вот великие, так сказать, близкие слуги Господа, которые постоянно его окружают. Вот Кришна, его окружение, его родственники, его друзья, гопи, которые его окружают, не знали, что он Бог. Великий друг его Арджуна в последний момент только узнал, что он Бог. Всю жизнь не прожил. Как же нам, таким далеким от него, от Господа, понять, что он Бог?
Они знают, что он Бог. Гопи, в песне о Гопи это есть. На самом деле, он говорит, ты не сын Ешоды, не сын Нанды Махараджи.
Это Кришна ему объясняет.
Нет, нет, Гопи поют. Гопи поют об этом. Что же ты жизнь, душа каждого, ты душа Вселенной. Ты себе душа Вселенной. Они знают эти вещи, но они не придают этому большого значения. Более важно для них, что он их возлюбленный. В этом смысле не забывают, в этом смысле.
То есть это перевешивает?
Да, это перевешивает.
Если йога майя, Кришна он сам делает так, чтобы они забыли. Потому что ему неинтересно будет, если перед ним все будут вот
так. Ну как же,
у него особо и нет.
Арджуна, если он знает, что это Господь, и вдруг он поставил его, значит, в крестничье.
В данный момент.
Йога майя.
Кришна так захотел, он так захотел.
Из-за дружбы, да? Из-за дружбы это возможно становится.
Ну вот в 10-й песне, я, кстати, спрашивал, но через переводчика очень сложно. История с Брахмой это как раз, когда он украл, значит, этих пастушков, потом очень удивился, что целый год Кришна там, и пришел, начал ему задавать вопросы. У него начали всякие мысли, ты вообще кто и что, и и Кришна смотрел, говорил, а потом там написано, видимо, слишком много вопросов, и он опустил завесу йога майя. И у него раз, и пропали все вопросы. Вот и что? Что лучше, так сказать? Вот завеса, он это регулирует, что ли, эту завесу?
Понять заново, если бы я пойти там, значит, да.
Вот такой механизм, что ли, там вот как бы, то есть это он, даже это он регулирует? Вот.
Любовь высшей должности и положения. Бог — это положение, должность. Вообще понятие Бог — это положение. Любовь высшая.
Просто это, наверное, надо сказать о пяти видах отношений к Господу. Дружеское, родительское, супружеское, да, и
нейтральное служение.
Поэтому Арджуна находился в дружеских отношениях с Господом. Господь поддерживал отношения, он хотел это. Вот. Ишода находилась, но это уже освобожденные души, которые гопи они были, супружеская раса с ним.
А Брахма?
Там есть свой закон духовный.
А Брахма?
Брахма тоже там дружеская раса. Они жмут руки друг друга. Да,
а, и чтоб он не вышел из этой...
С оттенком служения там, конечно, не как Арджуна. С оттенком, но там сакья. А сакья, это дружба, скажем, она уже какую-то фамильярность предусматривает, равенство. Шутки какие-то там не могут подтрунить друг друга. Пропадает это, из Пуран цитирует, что однажды Кришна и Арджуна путешествовали где-то. Находились в Ницце, не просто путешествовали, как друзья. Ну, как друзья, они общались, но полубоги заметили, что о, Кришна и Арджуна здесь, на колеснице. Наран Нараяна с прошлой жизни, тут великий бог. Это два как бы неразлучных, как одно целое. То есть они стали вот философствовать. И они там все проявились. Пантеон полубогов проявился весь перед Кришной и Арджуной, и все стали гимны возносить. Шум поднялся, вот, хор там запел вообще, молитвы. Вся вселенная стала воспевать Кришну, прославлять. И Кришна стоял, смотрел это величественно и принимал все эти молитвы. Смотрите. Арджуна в тюрьме стоял, опершись рукой на Кришну, так, смотрел на все это. Подумал, ага, тут его почитают, понятно. Но тут непорядок. И стал стряхивать пыль по линию пера. Пыль. По линию пера. Плохо выглядит перед клубами. Это дружба называется. Дружба.
Вообще мы стремимся, конечно, к счастью, и к Богу стремимся, большей частью для того, чтобы получить счастье. Ну, понятно, это очень эгоистическое немножко желание. Я тоже замечал, что как только чем больше начинаешь понимать, чем больше знаний получается в этом отношении, тем больше страданий получается. Именно страданий. Потому что я начинаю, я раньше не знал, ну хорошо, я теперь осознаю, да. Есть Бог, значит, нужно к нему стремиться, мы временные, тут и так в этом мире плохо. И но вот стремиться-то по этой лестнице очень тяжело. Очень тяжело. И вот этот путь все тяжелейший. Такие вот, ну, я не знаю, мне не выразить словами. Знания эти приносят страдания.
Так страшно описали. Если бы это было так, я бы 20 лет не была в сознании Кришны, 23 года.
И ты бы 10 лет не была.
28. Сколько мне?
Это путь, может быть, к добродетели. Потому что добродетели уже нет очень страданий. Добродетели интересуются радостью, знанием. Осознание себя, что ты же душа.
Знание,
оно то, что нет другого пути.
Счастье, оно не приносит
радость. Это состояние приносит
просто Бога. Бога, пути нет, его в чем дело. Придется по этому пути идти, по тернистому пути, ну, очень тяжело идти.
А по-другому не пути времени.
Отвергается. Вот такое отношение к страсти должно быть. Потому что ее можно занять в служении Богу, нельзя отвергать.
Ну да.
Но принять ее без служения Богу мы тоже не можем.
Да,
если дать знания людям, этот прогресс, он поможет быстро распространить сознание Кришны. Компьютеры, все машины ускорит. Это очень полезно.
Очень полезно.
А потом это все будет не нужно вообще. Конечно. Что жизнь, она не основана на материальных успехах вообще. Вот эти внешние успехи. Люди страдают еще больше. Жизнь — это любовь.
Может, они должны страдать, раз их такой, как эпоха, кариюга такая.
Должны, по закону, да, должны.
То есть то, права, что мы вот живы, так сказать, наша воля, наша энергия, мы просто каким-то образом облегчаем страдания себе и другим.
Если да, если
а в общем и целом это, вот эта волна все равно будет, все равно зима настет.
Потом Прабхупада сказал, говорит, вы спите ночами и думаете, как распространять привлекательно это знание. Потому что время же будет меняться, и видите, вот, время меняет. И мы должны учиться, соответственно, с места не китайцы проповедовать, нести это не склад будет. Сейчас большинство людей, вот в данный момент времени, вот, плохо понимают, что лишь Прабхупада. Почти не понимают, что написано обычно. Вот в те времена, когда мы распространяли Бхагавадгиту, начинали только. Мешал я хватывать. В этот момент. Быстро очень. Аскетичны были. Это было Советский Союз, помните, они просто хватали это все, как губка впитывали. Да, как голодные.
Да, голод.
Сейчас они не понимают, просто глаза стеклянные. То есть теперь мы должны еще сделать книги доступными для понимания.
Ну как же 10 тысяч лет золотого?
Да, 500 уже прошли, нужно не проворонить остальные. Так вот пропоследим, да. Прождем. Вот сейчас ученые зафиксировали, как бы увеличивается процент детей индиго. Они отмечают, это так называют индиго. Но это все преданные индиго. Все.
По, высших по планет они опускают.
С независимым разумом дети. На них не влияет ни система, ничего.
Они идет знают. Деградация на всем уровне.
Но не факт, что они станут духовными, ведь сильный разум может быть и
совершенно. Да, они будут миссиями либо материальными, либо духовными, верно. Но они миссионеры будут. Наделенные определенными полномочиями уже, запасом сукрити из прошлого, с таким разумом, независимым разумом рождается. Их больше, больше и больше становится процентов отношений.
В Америке.
Полубоги?
И некоторые говорят, будут, да, полубоги приходить. Очень могущественные люди будут появляться.
А можно вернуться к началу? Просто потому что, на мой взгляд, не было ответа, чтобы было ясно. Задай же вопрос. Кому же поклоняются Господь, кому поклоняются? Потому что мы видим на алтаре
всем поклоняются.
И Радж, и всем
Шагдеву. Разумеете, всем поклоняются. Сейчас в Исконе всем поклоняются.
И Радха с Кришной,
и Ганеш, и Шри уже поклоняются. Но вот в Браме я еще не встречал, чтобы кто поклонялся. Потому что это поклонение очень сложное, трудное.
Он проклят вообще, чтобы не поклонялся.
Для поклонения он проклят. Остальные поклоняются всем. В тайне, втихаря, не
знаю как. Сампрадая разве не поклоняется?
А втаря Хари Кришна при этом.
Не,
преданные стали очень квалифицированными.
Ну, придет новый человек, скажет, ну а кому вы поклоняетесь?
На самом деле поклонение полубогам предписано в Шримад Бхагаватам. Для определенного класса людей. Для чего? Скажите, для чего?
Для материальных каких-то
целей.
Да их счастье.
Для развития веры, наверное, все сумма тесная, то есть процесс.
Для того, чтобы достичь гуны благости, которую мы никак до сих пор не можем достичь. Нам нужна гуна благости. А это полубоги.
Тоже хорошо.
Хорошо. Так это да. Необходимость просто.
Без этого ну,
да. Кшатрии это и предписано. Кшатрии должны поклоняться полубогам. Для кшатрии это предписано вообще. А преданный он не поклоняется полубогам, но он выражает им почтение. Как преданный. Особенно Господу Шиве, потому что он самый лучший преданный у себя. Видите, вот эти отношения тоже давать, тогда у нас благость увеличится.
Когда благость увеличится,
когда мы признаем полубогов, да, как, да, уважение, как полубогам. Полубогам нужно оказывать уважение. Не поклоняемся им, как Кришне, нет. Но уважение должно нужно оказывать.
Как это связано с благостью?
Пока мы пренебрегаем полубогами, мы никогда не дадим гуну благости.
Но на
практике. Ну, практически, да, все трех
проявляют. На практике?
Да.
Нужно кланяться полубогам, если мы скажем.
Алтарь, значит, не поставить.
Алтарь не обязательно устанавливать. Уже есть алтари, уже есть поклонение полубогам. Просто вспоминать об этом можно.
Имеется в виду, если мы к ним хорошо относимся, да, кланяемся, почитаем их, да, то мы получаем от них то, что нас поднимают в
гуру. Поддержку и помощь, да, для преданного служения. Например, мы же соприкасаемся со стихиями. Это же тоже энергия полубогов, непосредственно они управляют ими. Это энергия Кришны, но управляют полубоги. Непосредственно Ваю, там Варуна есть, Сурья, Чандра, Луна. Это можно тоже помнить.
Один раз в году надо поклоняться Богу Солнцу.
Прославить. И говорить молитвы.
Нет, 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 нет. Не загружайте садхана. Просто нужно помнить об этом. При случае можно выразить почтение. Вот если вы видите полубога какого-нибудь, то выразите почтение.
Вот сажать, Никунджи говорит, ну и ты успеешь, мы помолимся полубогам, и все у нас зайдет как надо. Я говорю, ну мы же Кришне поклоняемся, зачем мы будем читать молитвы полубогов? Я что-то как-то думаю,
если бы мы Кришне поклонялись, на самом деле квалифицированно, как Индра хотел, то есть Нанда Махараджа хотел Индре поклоняться, А Кришна говорит, поклоняйся Халму Гвардхану. То есть он свое желание. И Кришна победил в этом случае. Нанда Махарадж был чистым преданным Кришны. Ему не было необходимости. И то, как Индра разгневался, смотрите. Но нам беды не миновать, серьезно. Например, мы говорим гуна благости. А почему не можем достичь ее? Кто нам мешает конкретно в этом?
Боги, наверное.
Забудем о полубогах. Кто сейчас нам мешает непосредственно в нашей жизни достичь гуна благости? Объект. Назовите объект, который участвует. Главный объект. Это желание. Откуда эти желания будут? Из объектов. Какой объект самый сильный для нас?
Женщина.
Верно. Вот и все. И все. И пока мы не сможем преодолеть момент, мы не сможем стать вайшнавами. Так говорится. Так? Как же проявится гуна благости между мужчиной и женщиной? Значит, что говорится? Мужчина может иметь знания, образование, все что угодно, власть, красоту, ведическое воспитание, все что. Но если он не уважает женщин должным образом, все это к нулю сводит. Через уважение и почтение. Этого не хватает сейчас, скажу. И в Исконе это не хватало долгое время. Правильное отношение к мужчинам и женщинам. Этой культуры не было основы. В гуне благости. Это была страсть и невежество. Поэтому мы испытывали такие трудности. При том, что мы проповедовали, активно действовали, но не оказывали должное уважение вот этим вещам. Страсть, она все опрокинула.
Но некоторые женщины очень трудно уважать.
Есть ведический, тоже я согласен.
Есть ведический закон.
За что вообще их скажите?
Сказано, что уважение вызывает в женщине стыдливость. То есть автоматически. Если нет стыдливости, уважение не может проявиться. Может быть, все-таки женщина виновата, что мало стыдливости? Нет автоматического уважения. Я чисто логически рассуждаю.
Ну, мужчина будет на женщину, женщина на мужчину.
Да. Понятно. Логика. Это есть логично. Закон, а если это сказать, нет. Ну...
Вспомните, инквизиция, святая инквизиция сжигала женщин красивых на кострах.
Не слышал.
Это было.
Красивых.
Да? Красивых. Красивая женщина, влиятельная, все, ведьма влияла, зажигала на кострах.
Обольститель. Поэтому в Германии очень мало красивых женщин. Осталось
всех, к сожалению. Сожгли, да. Вот это была такая духовная деградация, смотрите, под видом религии. Вот это очень важный момент в нашей культуре. Если мы не преодолеем этот момент, ИСККОН развиваться не будет дальше. Как община, как движение, нет, не будет развиваться.
Нет,
причина этого мужчины.
Тогда может, как бы это можно сказать вообще, должен развиваться вообще ко всем живым существам такое отношение, не только к женщинам, и к животным, потому что вначале тоже животных выкидывали в форточку, там, просто там руны, душу, ничего, нечистое. Если другие мы видим
словами.
Душу в живом существе, уважаемом,
да.
Женщины,
но мы что хотим, животных нормально, но что касается женщин и мужчин, говорим, святой человек, мы обычно подразумеваем какого-то мужчину в исконе. Либо снять, либо брамачарь, либо какого-то мужчину, достигшего какого-то успеха в проповеди. Но почему мы не говорим о святых женщинах? Об этом факте. Пока это не будет этого факта, что женщины будут святыми, именно и стремиться к этой, ИСККОН не будет развиваться дальше, как община. Это невозможно. Надо будет немножко снять, немножко брамачарь, и все, остальное будет каша. Потому что именно женщина влиятельна в этом мире. Пока не появятся статусы именно святых женщин, ИСККОН не будет развиваться, как община.
Это уже как бы сверху должно быть как-то.
Или это
должно
быть осознанно.
Или это наше.
Быть осознанно. Это наше осознание.
То есть это не возможность становится таким.
Да, возможность поддержку оказывать. Mm-hmm. Сам факт должен быть установлен.
А, то есть должна быть такая среда, где эти женщины вырастут, станут такими.
Да.
На самотек пускать нельзя, то есть получается этот процесс нельзя, то есть, но все равно должна быть какая-то проповедь. Я это впервые слышу. Ставить вопрос хотя бы как-то надо вот об этом.
Постепенно можно. Ну вот в Бхагаватам описывается определение святой женщины, знаете же? Знаете? Не знаете? Женщины не знают уж. В палате, вы-то знаете, нет?
Я за себя.
Тоже нет. 50 лет сознание Кришны. Ну, учитывая прошлую жизнь. Та женщина, которая живет в мире со всеми родственниками. Это святая женщина. Все, можно поклоняться, наверное, с браманами.
Мы чаще говорим о целомудрии женщин в большей степени, чем о...
Но эту тему нужно раскрыть подробно.
Да.
Очень подробно раскрывать. Это большая работа. Потому что миром управляют женщины. Почему греха с кашем слабеет и все превращается в какую-то кашу? Потому что женщина может стянуть мужчину вниз, а может возвысить его. И сейчас женщина может не знать, как возвышать, возвышающую роль играть, вдохновляющую роль играть на приятном служении. Это редкие женщины. Они могут только стягивать вниз. Деньги давай. Семья у меня, дети у меня то, у меня все. Давай, давай, давай. Давай.
Христианство — это Божья мать, да?
А?
Христианство — это Божья мать, это имеется в виду, да?
Святая женщина.
Все-таки интересно получается такой момент, когда я уже замечаю, что если мы больше говорим в проповеди и просто обсуждаем темы плохие, да, отрицательные, женщина там то, вот такие отношения, все плохие, оно, мы это и видим. Но если мы говорим о хорошем, то мы можем увидеть хорошее.
Есть шанс.
Есть шанс. Начать говорить о хорошем, видеть это автоматически после этого. Или видеть и говорить об этом.
Например, помните Драупади? Когда Дурьотхана оскорбил ее, таким образом попытка была раздеть ее. Какая была реакция за этот поступок Махабхарати?
Все женщины стали вдовыми.
Война была, смотрите, из-за одной женщины это было. Почему? Это величие самой чистой женщины под угрозу поставили. Значит, что все будет разрушено. Если чистота женщины будет разрушена, все будет, весь мир будет превратиться в это. Арджуна говорит Бхагавад-гите об этом. Что весь мир пойдет в ад. Насколько важно положение женщины, видите, правильно, за под защитой их, вот этой чистоте и святости.
А, тогда надо сказать об этих принципах как-то общества языческого, что под защитой были коровы, брахманы, женщины, старики, дети.
Да. Вот. Это нужно раскрывать. Нужно раскрывать.
Да, раскрывать и понимать, что значит под защитой.
Если мы сможем восстановить положение женщины-матери на должном уровне, дети будут под защитой автоматически. Не сентиментальным образом. Вот несчастный ребенок и прочее. А он уже под защитой матери прежде всего.
То есть из виде этих как бы факторов, да, нужно выделить женщин.
Мужчина и женщина — это центр всей культуры пропаганды. Это самое сейчас главное.
Да, там говорится, что когда женщина находится не под контролем, без защиты, то она производит на свет
нежеланное потомство. Все, отсюда дети. Отсюда. Потом попробуйте этих детей защитить.
5 миллионов беспризорных.
Где? В России?
Да.
В России.
В России.
Больше, чем
я услышал информацию, что вы сказали, сейчас как раз идет упор на развитие общинных отношений и взаимоотношений между мужчинами и женщинами. И вот сейчас даже есть приезжал сюда проповедник, знакомый там, что работал. Вот. И он как раз ему Махарадж сказал, что в Майпур уезжай и проповедуй именно вот это, взаимоотношения между мужчинами и женщинами.
Да.
И что сейчас идет упор на общину, на грехаство, вот такое вот развитие. Потому
очень,
что в этом они склонили проблемы такие, которые возникают из-за... То есть храмы пустые, стандарты тоже как-то стали немножко теряться, поэтому они сделали вот упор. Есть такая информация, что спуск, как вот Прабу спросил, почему не спускают свыше, свыше уже спускают, уже появляются какие-то рекомендации.
Хорошие просто. Но главное в осознании факта. Нам нужно это подробно осуждать, как-то смелее действовать в этом направлении.
Я, например, вот моя реализация последняя, я внезапно увидела эту силу, когда силу семейную, когда муж и жена вместе. Вот мы ездим по городам, там бываем. Я знаю многих преданных уже годами, и я знаю много хороших преданных по отдельности семейных, да? Вот женщина очень хорошая, жена. Просто рассматривают отдельно, ну, подруга, например, много таких у меня близких, знакомых. Муж по отдельности рассматривается, ну, когда они появляются где-то в обществе среди нас, да, вот приходит один, вот. Но когда они появляются вдвоем, вот я не могу это объяснить, как бы вам, но вот это моя такая глубокая реализация, они очень сильно влияют на всех остальных. Преданная, да, она как-то разговаривает, как это, вы знаете, им это нравится. И сердце очень радуется, когда я вот вижу, допустим, муж и жена, они вместе, да, они вместе что-то делают, вместе поют, вместе, просто вместе, да, вместе с детьми. И я вижу, что вот в этом должна
быть. Когда они вместе заняты служением, вот что почитаю. Ну, просто что они вместе, мужчина и женщина, то, что они служат Кришне вместе.
Да нет, и вообще хорошие отношения должны быть. просто изначально хорошие отношения. Это дает возможность хорошо служить Кришне.
Да, связано.
А появление женщин, инициирующих гуру, саньяси, как вы на это смотрите? Вообще это реально? Нужно ли это? Возможно?
Это неизбежно.
Это неизбежно.
В будущем гуру потребуется очень-очень много. Угу. Очень много. Больше и больше будет. Неизбежный факт. Потому что женщины будут достигать этого уровня. И женщины станут очень привлекательными, достигнув этого уровня. Это будет неизбежно.
Но не было такого
женщины. А? Были такие. Джатурани Матаджи, когда она была в Исконе, она уже...
Тарита Кунти, это я вот один
пример. А, в прошлом? В прошлом не было необходимости в этом.
Нет, были примеры, как жива Господа Нитьянанда
и Джиена. Да, инициация. Да, это было.
Она Джакхана. После ухода Чайтани, она вообще Гаудия Мат практически вот как бы возглавила.
Да. Лидером была. Вот. А что, готовься, смотришь?
К чему?
Святой жизни.
Вот опять начинается, начали разговоры, как бы, слушайте, опять кончили саньяс, отречением и так далее.
А что такое отречение? Это привязанность к Кришне. Вот и все отречение.
Ну вот жена Бхактивинода Такура.
У людей есть разные склонности. Давайте не будем говорить, что лучше, отречение или семейная жизнь. И то, и другое
просто сейчас не может быть. Сейчас это не хватает чисто преданно. Простых человеческих отношений, положения женщины. Люди выбирают для себя сами отношения. Вот знаешь,
есть женщины очень отреченные, есть которые не
могут быть в семье. Очень большое влияние оказывает проповедь. Неправильная проповедь, или не своевременная проповедь, или затянувшаяся проповедь отречения. А время уже изменилось, должна быть другая проповедь. По месту времени обстоятельства все меняется. И сколько у нас отреченных женщин было, потому что просто они одевали сари. Вот что на
флоте у нас сама отречение.
Да? Правильно, так оно все столько ложного. Эти святые будут единицы. Их не должно быть много. Откуда они? Зачем это? Зачем это культивировать и призывать это под знамя?
Внешне отречение. Не нужно сейчас вообще никто.
Они проявятся сами собой.
Кали-югу запрещено вообще проявлять такие вещи. Вообще саньяса запрещена. Вот обычная саньяса запрещена. Бездействует. Все действуют сейчас, все работают. Даже саньяса сейчас работают. Кали-юга не работает.
А Шрила Прабхупада говорит, что они считают, что именно майявада и персональная саньяса запрещена именно. Он говорит, что для проповеди она рекомендуется. То есть это такое, когда он эту тему там обсуждает, комментарии именно говорит, что именно имперсональная саньяса.
Есть карма саньяса.
Карма саньяса
запрещена.
Да, то есть не бхакти.
Бездействие, да.
Сказать, именно не вайшнавская смотрится.
А то, что Арджуне советуется, действует. Действие.
Скажите, пожалуйста, а что за институт садху организовался в Москве? Вы не слышали?
Это ашрам брамачари будет, типа монастыря.
Почему садху? Что, разве садху можно...
Ну вот, видите, они хотят выдать документ. Я не знаю. Может быть, так будет документ садху.
Я уже смеялся, шутил с ними на эту тему.
Меня тоже спрашивали об этом, как вы к этому относитесь, будет институт садху. Я говорю, хорошо, вот давайте, развивайте все качества и будьте садху. Все. Вот единственный документ, это ваши качества, садху. Ну, как бы, это название, в конце концов. Конечно, название тоже имеет свое влияние. Не всем нравится это название садху, но многие так вдохновляют вообще. Стать садху,
войти. Диплом.
Помирный садху.
Да, там монашеский статус хотят они как-то утвердить. Где-то набирается около 60 человек таких хороших, брамачари хороших. Отдельно у них есть ашрам, дом уже, территория есть. Все, для института все есть. Программа образовательная есть хорошая. И многие в перспективе, они хотят саньясу принимать. Вот для этой цели. Это перспектива. Помочь принять саньясу. Я пробую.
Ну, сейчас в христианстве, в православном Новолааме организован монастырь особо строгого поведения. Да. Вот. там тоже направление на рост старца.
Так что тенденция одинаковая, там и здесь.
Конечно.
Они сейчас интересный пример они видели в движении с вами на Райну. Есть такое движение с вами на Райну. Очень богатая организация, самая, наверное, богатая духовная организация в мире. Фантастические храмы там построены. Что-то я видел невероятное на фотографии.
В Индии?
В Индии. По всему миру распространено. В Англии очень сильно, в других местах. И там у них 800 саньяси. Такая школа у них есть, и они вообще в них не падают. За вот большой промежуток времени случаев, что не падают.
Что они где?
Есть в Индии, есть где-то еще. И когда они живут, у них есть правила, они ничего не имеют, у них нет компьютеров, нет часов даже. То есть такие строгие правила.
Но это не вайшнавы, да?
Вайшнавы, ну какая-то не знаю, что это за правда. Они поклоняются божествам. А у них лидер с вами на Райане, все, что знают. Каким-то божествам поклоняются. Может быть, это рады их лично даже не знаю, что. А сампрадая, я не знаю принадлежности. Может быть, это какая-то апа сампрадая. Так или иначе, они вот очень тверды в этих своих обетах отречениями. И там, когда они вместе живут, они по очереди занимаются физическим трудом.
Это не огнепоклонники?
Моют там, нет. Моют там, убирают, подметают. Любой уровень. Там саньяси, неважно, кто он, гуру, не гуру, любой. Он занимается этим все по очереди. То есть таким путем они поддерживают это смирение какое-то, естественное отношение и силу.
У кого имеет отношение к факте, к развитию, к факту?
Не знаю, просто вот эти примеры хорошие, хотят унаследовать, что-то взять хорошее от этого, все, применить в этом. Да. Чтобы не было культа этого. Они создают культ о саньяси, но саньяси сильные там. И они очень активно участвуют в общинах именно, для общин проповедуют. Они очень много делают для общин саньяси. Они идут к людям, они там, к семьям, приходят, там, проповедуют. Они очень активны, как слуги действуют. И община настолько благодарна, что она помогает, сотрудничает, строит эти храмы, и у них все получается.
Ну, как в Чупате так же?
Да. Но там именно пример отречения. Они не заинтересованы ни в чем, ни в деньгах, ничего в этом не заинтересованы. Вот эти хорошие моменты, их можно унаследовать.
То есть это было уже, когда такие были монашеские ордена, ордеры были такие, которые вот очень были там и отрешенные, то есть ничего не имели, ходили, проводили, типа все миссии, ради миссии все делали.
Но Прабхупада сказал одну вещь. Помните, когда он отправил три пары грехаст в Лондон? А Лондон это место, которое часто в тюрьме посещали еще великие саньяси. Он для проповеди не безуспешно, неудачно это было. Дошли до Прабхупады. И Прабхупада говорит, я послал три пары грехаста, они добились успеха. Что в будущем именно грехасты будут проповедовать примером грехаста сильнее, молочно будет влиять, чем саньяси. Саньяси, говорит, непонятные люди будут для обычных. Для обычных людей, семейных, непонятных людей.
Потому что Прабхупада вот ушел, осталось 100-110 храмов, насколько я читал. И сколько же осталось сейчас настоящих храмов?
В Исконе?
Я считаю, что меньше, да, наверное.
Ну, появлялись же еще храмы много.
И все равно какие-то закрывались.
Какие-то закрывались.
В Европе я слышал, что вообще движение затухло.
В Европе затухло, да. В Америке сейчас возрождается, например.
Снова, то есть затухло и возрождается.
Да, возрождается, конечно. Так вот это происходит. Трудно сказать.
А потом, конечно, не в количестве, не во внешних вещах.
Сейчас наиболее общество Калки.
В Индии?
Да. Там особо строгое поклонение монашеству.
Вот, например, просто скажу, живой пример. Храм был, да, у нас на бумажном? Вы не заставите, чтобы...
А почему? Я активно строил.
Вот смотрите, как бы внешне, да, плохо, да. Был храм такой хороший, теплые полы там, доставки большие, и киртаны, и все. И нет, вроде бы, да, ушел плохо. А что хорошо? Хорошо то, что все плохое ушло с этим. Какие хорошие преданные остались. И качество преданных изменилось, и все ценное оно... Лучше оно проявилось и закрепилось. Преданные отделили, то есть что было неправильно, и укрепились в правильно, что ли, направление, то, что хотел Прабхупада. Хорошо или плохо, что храм ушел?
Помните, как Бхагаватам Сарасвати, он сказал одну очень как бы крамольную вещь, он не сказал ее при всех, но он сказал это. Он сказал это Шри Прабхупаде. Сказал очень страшную вещь. Даже ученики многим не поняли, не поддержали. Вы знаете, что он сказал. Он создал матх. Он строил храмы. Там были божества, там были поклонения. Это были святые места фактически. И вдруг он говорит про Прабхупаде. Я думаю, весь мрамор снять и храмы продать. Представьте себе, что он сказал. И на эти деньги печатать книги распространять. Что нам нужно? Все, что нам нужно. Нам не нужно создавать сейчас религиозную оппозицию. Вот так происходит, видите, волей-неволей, если мы создаем какие-то атрибуты, храмы, какую-то такую организацию, мы становимся оппозицией, скажем, православным, или мусульманам, кому-то еще, или светским людям. Нам нужно нести людям знания, независимо от религиозных убеждений, вообще принадлежности, вообще выше этого всего. Трансценденталисты мы должны. Атрибуты нас начинают сковывать, видите, определять куда-то, какой-то конфессии, там, каким-то вот сторонам света.
А потом назначение. Вот он президент, и все думают, что это самый главный. Ну, какое-то имеет отношение вообще к духовной жизни?
Ну, вообще человек, слуга Бога, душа, и людям объясняли эти вещи, все, кем бы они ни были.
Потому что я была свидетелем, я как бы увидела, что этот храм, и хорошо, что он ушел, потому что был уход Шрила Прабхупады перед тем, как ушел
он. Да никуда он не шел, он вернется. Ну, когда, в свое время он вернется.
Когда надо было, да, он вернется. И пришло много людей. Новых людей, гостей. И понятно, что там, ну, знаете, да, как там много в горшочках, Прабхупады, просада, нарезаса, они все, много просады приготовили. И потом старший преданный встал и сказал, а теперь, дорогие гости, подумайте, что если вы сейчас вот будете кушать, то преданным не достанется. Я лично свидетель того, что это было. Храм. И люди ушли, новые люди, которые пришли к Прабхупаде, которые Прабхупада.
Наоборот, надо
было. Он хотел, чтобы они пришли к нему. И что делают, понимаете? И что после
этого? Только мало-мало
там. Более того, что там осталось просада море.
Дорогостоящие храмы, они опасны.
И что это вообще, это, зачем такие храмы нужны?
Нет, храмы это хорошо, отношения? Хорошо, но все время.
Здесь нет храмов,
что не могут быть храмы, такие люди, не надо все обобщать. Такие люди,
если у нас не хватает разума что-то наладить, тогда они уходят. Но кто мешал вот это все самим заметить, устранить и привести в норму? Вот в чем проблема. Нет, я говорю о том, что вот, если в храме мы не можем навести вот этот порядок, то тогда да, хорошо, что он уходит. Но кто нам мешает вот эти все вещи самим увидеть, наладить?
Иллюзия.
Устранить.
Иллюзия приходит. Храмовая майя сильнее.
Храмовая майя
сильнее. Чем да. Обычная майя. Храмовая майя, она очень мощная. У Сатсваруп Махараджи есть такая книжка, помните, про мышей. И вот есть храмовые мыши, есть обычные мыши. Храмовые мыши, мыши, они живут в храме. У них они уже все достигли совершенства. Они очень гордые. И проповедовать невозможно. Они уже живут в храме. Как вы можете мне проповедовать? Я живу в храме. Хотя он спит на Бхагаватам, но он уверен, что он трансцендент, уже живет в храме. Храмовая майя очень сильна. Ну вспомните даже вот христианские, вот эти первосвященники, которые эти храмы именно олицетворяли. И Христос сказал, вы подобны гробам. Стоит только снаружи, красивый, а внутри полно нечистот. А блудницы и грешники, вот эти пьяницы, они ближе к Царству Божьему. Что там была гордость, тончайшая гордость. Это очень сложный момент. Гордость учености, гордость вот этой вот святости, собственно, непогрешимости, что я живу, правильно? Или я президент храма, или все что угодно, это вещь
такая.
Должности.
Гордость очень трудно преодолеть.
А когда у нас нет ничего, не с чем отойти, гордости тоже нет, мы как нищие. И он, Кришна, Кришна, помоги нам. Это и есть сознание Кришны. На данный момент времени. Пока в этом наша квалификация заключается главное, быть нищим пока. Но быть в сознании Кришны при этом остается. И пока мы в сознании Кришны, можем давать людям знания, вот это и есть ценность. Они даже не смогут понять, откуда это знание приходит. Что его подхватывают ученые, психологи подхватывают, уже от преданных никто не слушает, а психологов слушают. Есть одна психолог, альтернативщик, так сказать, известная по всей России сейчас, она из Казахстана. Она преданная, сейчас 100% преданная. Сейчас даже к ней преданные толпами приходят на ее курсы, потому что она помогает даже преданным, потому что преданные попадают в психологическую маю, в психологические ловушки. Сейчас нужны психологи уже преданные, смотрите. И она сейчас проповедует с Адной Кришной через вот таким вот образом. С позиции вот такого знания и прочее, прочее. Потому что от преданных никто не слушает. Но она психолог, известный уже международный статус имеет, понимаете, от нее слушает. Но что слушает нее? Она крупным текстом сейчас в газетах ее портреты, статьи. А что она? Человек это душа, крупным планом. Она эти самые истины непосредственно проповедует, но уже вот с этой позиции. Ведь если вы выйдете как преданный, нищий слушать никто не будет. Но знание проникает.
Чикананда хорошо проповедует.
Чикананда, причем вот это Юрида Плюс сейчас. Она организовала мне программы сама по всему Уралу. Сами. Беспредно. Сами все делают. И везде, везде просили мантру медитацию.
Киртаны. То есть мы не знаем, каким методом Господь читания сам это знание распространяет.
Нам нужно стать смиренными, кроткими и выполнять наставления Прабхупады, нести знания. Все, что нужно. Чтобы остальное люди все делают сами. Нам не нужно возглавлять потом все это. Нам не нужно потом, сказать, мирового господства. Не нужно этого ничего. Мы должны дать знания и устраниться отсюда. Получил и передал, и ушел спокойно. Все. Люди сами разберутся, что с этим делать. У каждого Кришна в сердце находится. Но поскольку мы даем знания, и потом хотим еще и все это держать при себе, это проблема.
Теплое место в храме
имеется. Да. Прабхупада сказал, что у нас даже будет атомная бомба.
Да, будет, видимо, раз Прабхупада сказал. Она уже есть, потому что нам не подлежит еще. Представьте, будет. В храме на бумажной атомная бомба. Боеголовка. Торчать будет. Надпись Харе Кришна.
Харе Кришна. Будь счастлив.
Кнопочку нажми. В Найроби построен шикарный храм. Вы не были?
Где?
Найроби.
Найроби.
ЮАР.
Нет. Это Кения.
Кения. А, Кения.
Да.
Там Шеша был.
Да.
Кения это же мусульманская страна, да?
Африка.
Воинственная очень.
Нет, там и христиане, там многообразие. И в этом храме живут 19 преданных, которые в основном брахмачари и брахманы, которые практически не проповедуют, только проводят харинамы небольшие там. И но существует храм за счет олигархов. Там олигархическая система. Они построили этот храм, и они для себя устраивают программы воскресные с огромным просадом, да, вкусным. Ну, представляете себе, что могут олигархи привести в этот храм, значит, как они могут это все приготовить. Ну, единственная беда была в том, что они не предлагали даже то, что они готовили никому. Ну, это ладно. Но что поразило нас, что огромные бачки оставались просада после их пиршеств, а внизу был детдом этих голодных черных аборигенов, этих негров. Значит, и руководство храма не думало вообще, просто не думало, а может быть, мы могли бы накормить одним только просадом неделю этих преданных. Вот. Поэтому вот это отношение совершенно непонятное сейчас в некоторых храмах. Мой храм, президент говорит, я хозяин, я делаю, что хочу. И как только мы русские приехали, нам это вообще непонятно. Совершенно. И мы восстановили против себя сразу всю эту элиту их. И в конце концов мы просто должны были сбежать. Почему? Потому что я начал давать этим голодным остатки просада.
Поэтому кшатриям рекомендовано поклоняться полубогам.
Да.
Чтобы держать свою неблагость. Они забывают иногда управляющие.
Я обычно не рассказывал об этом, потому что мне Гуру Махарадж сказал, забудьте обо всем.
Да, лучше забыть.
Да, но это как раз вот к теме.
Мы должны учитывать эти моменты, да, исправлять их.
А вот на Вайкунтах преданные имеют четырехрукую форму, да? Вот. И у них их соседи богиня Лакшми. Хотелось бы понять, это дживы богиня Лакшми или это какая-то реальная гостья? Какая-то работа. Я, может, не четко задал вопрос.
Богиня Лакшми – это Шакти-татва, так? Богиня Лакшми. Шакти-татва.
Да.
Не Вишну-татва и не Джива-татва. Шакти-татва.
Да.
И какой татве принадлежат жены этих жителей Вайкунтхи?
Да.
Это могут быть Джива-татвы.
Джива-татвы, да.
Шакти-татва непосредственно служит на районе.
То есть это, возможно, те, у которых остались желания семейной жизни?
Нет.
Нет?
Естественно, отношения на Вайкунтхе. Откуда
кто-то
здесь?
Становится еще и Крукой, а кто-то Лакшми становится. Как-то...
Лакшми, мне кажется, это любая женская природа относится к Лакшми. Любая женская природа. Женщину в этом мире тоже называют Лакшми. Это просто женская природа. Это эманация энергии матери Радхарани и Лакшми.
То есть от желания больше каких-то приходит. Да?
Женская энергия приносит славу, удачу, изящную речь, вот говорится, все это женское начало. Почему Дурьотхана так злился, когда не мог выбрать Драупади, как вы думаете? Он не так уж и полюбил Драупади. Вообще у него чувство любви было странным у Дурьотхана, вы знаете. Но он злился, что Драупади досталось именно Арджуне, пандавам. Драупади была необыкновенной женщиной, вот в чем дело. Она принесла бы ему удачу, славу и силу. Это энергия Лакшми. Любая женщина имеет силу вдохновения для мужчины. Это энергия Лакшми. Это была одна из самых красивых женщин мира тогда, в то время, Драупади. Наиболее образованная и умна была, и по всем параметрам. Поэтому заполучить такую именно жену для царя, это был бы полный успех царственный.
Четкий расчет был
у него. У него был расчет поэтому. А Арджуна по другим мотивам. Там были отношения следующие. И Дурьотхана не мог простить этого соперника. Это Лакшми, энергия Лакшми. Хотя Драупади, она есть богиня Лакшми, говорится. А, ну что, теперь мы заработали.